поведению припоручаю вас, дети мои, и заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда сила зла властвует безраздельно.
Передачи, ну хоть так. Мне нравится. 7:00 в нашей столице. Вы слышите радиостанциях Москвы. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Все-таки, но это так, как говорится, для отвода глаз. Рабочий день. Кто будет работать в субботу? Что вы с вами, сумасшедшие, что ли? Конечно, я думаю, что вы уже где-то там стоите до сих пор в пробке, ведущей на дачу. Вот, может, кто-нибудь доехал, может быть, да, тут Николай у нас сейчас проверит, как там с пробками. Не, ну сейчас, наверное, доехали уже. В общем, не верю я в эти рабочие субботы, черную субботу, все это так, придумки какие-то наших недоброжелателей. Ну что, помимо того, что слушаете вы, естественно, на радиостанциях Москвы, это ночной эфир, я его ведущий Антон Орех и наш звукорежиссер Николай Котов, Алексей Гусаров отработал, Яков Широков приступает, скоро вы его услышите, 1:00. Ну, а какая у нас с вами сегодня будет программа деятельности, чем мы будем заниматься? Но я действительно надеюсь, что у нас ценное количество наших постоянных слушателей сохранится. Я понимаю, что завтра действительно кому-то придется поработать и лечь в 3:00, а потом, условно говоря, в 7:00 самое позднее встать, а то и раньше, и потом идти трудиться тоже нелегко. Но, тем не менее, очень надеемся и рассчитываем. Разговор у нас с вами будет сегодня философский, но он такой будет философско-памятный, что ли. Мы сегодня его... Тут так просто совпало. Это, конечно, не мы распоряжаемся так, а жизнь распоряжается, другие обстоятельства. Но мы вообще собирались сегодня с Николаем вспомнить Александра Абдулова, которому вот в эти дни 65 лет исполнилось бы. Хотя Александр Гаврилович так давно уже с нами нет. Вот, но на этой же неделе и скончалась Кира Муратова. Вот, поэтому у нас вот такой вот будет... Ну, это будет, естественно, не поминки, не литье слез, там, не какие-то скорбные разговоры. Наоборот, надо людей таких вспоминать с хорошим, таким светлым чувством, добрым, потому что они же нам все-таки при жизни несли радость и в каких-то своих проявлениях заставляли подумать, пошевелить мозгами, что тоже бывает полезно. Даже если не у всех мозги есть, как мы знаем. Но это так, к слову. Вот, в общем, мы сегодня будем слушать песни в исполнении Александра Абдулова, они тоже были. У нас будут фрагменты из кинофильмов, в которых он играл, но у нас место будет сегодня место урок-литературы, урок-кино. Ну, у нас так урок-литературы и киносеанс. Не урок, конечно, кино, а киносеанс. Вот у нас то литература, то кино будет на этой неделе как раз кино, и вот мы будем вспоминать фильмы с участием Абдулова. Но это у нас будет, как вы понимаете, уже в конце следующего часа, то есть где-то так, на часик через полтора. У нас сегодня не будет новой главы, посвященной жизни и творчеству Владимира Высоцкого, но я думаю, что мы в любом случае дали бы сегодня 67-ю нашу историю. Мы как раз сделали главу, посвященную Кире Муратовой и фильму «Короткие встречи», в котором снимался Высоцкий, в котором они вместе работали. Это, конечно, потрясающая картина и потрясающий у них был дуэт. И одна из лучших ролей Владимира Семеновича вообще сыгранных им. Так что, ну, вот так вот получилось. Вот. Ну, а о чем мы будем с вами говорить до того, как послушаем Высоцкого, и до того, как будем про фильмы с участием Абдулова беседовать с вами, я скажу все-таки после того, как прозвучит сейчас настоящий наш с вами гимн. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of the dark.
дойдешь сквозь бурю. Выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Ну вот, вот так вот. Что у нас с вами есть в нашем распоряжении? Твиттер, конечно, аккаунт вызван. Куда мы без него? Как без рук, как без ног мы без СМС нашего. +7 985 907 45 45. Очевидно, видимо, как без головы, потому что в нее мы слушаем и из нее мы говорим. Это наш эфирный телефон 363-3659-495-13, московского номера. Попадайте к нам прямо вот сюда, в московскую студию, набирая эту волшебную комбинацию. Я смотрю, идет у нас... Да, смски приходят, даже какой-то там твит, по-моему, затесался. В этом смысле все хорошо, все в порядке. Вот, о чем мы с вами сегодня хотели, собственно, поговорить вот в нашем первом часе. Мы хотели поговорить о кино, но раз уж мы сегодня вспоминаем Киру Муратову и Александра Абдулова, все-таки это те фильмы, которые, те творцы, актеры, режиссеры, фильмы, которые скорее относятся, ну, там, к нашему поколению с Николаем или еще даже более старшему. Ну, условно, там, наших родителей, допустим. Ну, там, Александр Абдулов, он... Ну, твоему Коль, сколько брату? Сколько лет?
Не помню.
Не помню. Ну, и я не помню, сколько лет твоему брату. Вот, ну, мы...
Ты имеешь
ну,
брату,
да.
А то это... Моему 55.
55. Ну, вот моей сестре было бы примерно столько же. Вот, если бы могло быть. Ну, то есть, это даже вот люди, которые старше наших старших братьев и сестер. И, соответственно, вот тот кинематограф, на котором мы все равно росли. Мы, конечно, знали всех, ну, понятно, там наизусть знали все, там, Гайдая, Данелия, военные фильмы, всех знали актеров. Даже, знаете, если не сразу вспомнишь имя, ну, то лица-то знали все. Потому что, или так говорит, а, ну, это тот, ну, конечно, конечно, и сразу вспоминаешь такие фильмы. Вот. Но мы в нашем эфире часто разговариваем как раз на эти темы, понимаем, что те, кто помоложе, ну, условно, там, 30 минус, им или это непонятно, о чем мы разговариваем, ну, или неинтересно, потому что они выросли на других фильмах, на сериалах, на наших или не наших, кстати, без разницы, потому что мы же и иностранные фильмы какие-нибудь смотрели, условно, там, их было мало. Тут Николай прав, но тем ценнее было то, что до нас доходило. Условно, там, Луи де Фюнес все-таки знали, еще знали, что есть такой Брус Ли. Вот. Ну, в общем, вот те герои были наши. А современные наши слушатели, которые у нас все-таки есть, вот моложе 30, для них это, ну, такие предания старины, глубокой в лучшем случае. Ну, хорошо, если они знают фамилии. Может быть, что-нибудь там видели. И я неоднократно, беседуя с более молодым поколением, понимал, что в телевизоре-то что-то такое идет. Ну, у нас как праздник, так один и тот же набор фильмов. Но они либо вообще не смотрят телевизор, либо смотрят в телевизоре какие-нибудь другие каналы. Я уж не говорю там про «Дом-2», это клиническая история. Ну, не знаю, «Орел и Решка» или что-нибудь там. «Камеди Клаб». Ну, вы понимаете, вот такое. То есть, у них совершенно другие герои. И поскольку наша все-таки аудитория такая уже опытная, пожившая, вот я хотел бы поговорить с вами, ну, если молодые позвонят, ради бога, хотя молодым работать надо завтра, я так полагаю. Кто из современных актеров, из современных режиссеров, может быть, какие-то современные фильмы, близок к вам, людям более старшим, чем современная молодежь? Потому что мы, как всегда, говорим, ну, вот, скончался такой-то актер, эх, таких уже нет, кто будет вместо них? Да никого вместо них не будет. Вот то ли дело в наше время, вот это были артисты, вот это было кино, а сейчас-то, да ну куда там? Вот такой-то там, это-то вот величина, а это-то, да ну там. А потом скажешь, нет, а вот такой вот современный, ничего. И, может быть, в старых, как говорится, фильмах не затерялся бы. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я с вами хочу поговорить. То есть, если вам есть что сказать про современное кино, про современных актеров, людям более старшим, ну, тогда позвоните нам и расскажите. А потом мы, и вот и Николай тоже. Николай, ты наладил себе уже аппаратуру-то? Скажи.
Ну, так меня слышно.
Да, слышно. Все. Тебя не
добрый,
видно.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Да тебя тоже там так.
Так, ты что там?
Укоротили.
Ну, вообще, да. Ну, и слава богу, честно говоря. Что любоваться? Мы же не в телевизоре. Мы же как раз не герои вот этого самого.
И, кстати, я хочу вот напомнить, мы перед сменами созванивались, и как раз по одной из телевизионных программ шел фильм «Похищение
святого Луки». Да, да.
Ну, оторваться. Его 200 раз уже.
Я говорю, да, ну, уже...
Оторваться невозможно.
Причем, посмотришь, ну, мы же не всегда это смотрим. Там посмотришь, лет 10 не видел. Думаешь, оп, все равно все помнишь. Думаешь, ага, сейчас вот это скажет, это сделает. А все равно с удовольствием. Ну, вот как люди перечитывают. Зачем пересматривать один и тот же фильм 200 раз? Ну, перечитываешь одну и ту же книгу. В чем
это
и прелесть. В чем ну, про нас с тобой? Нам одну и ту же книгу мы все с тобой перечитываем. Одну единственную. Вдвоем, парой. Вот. А тут смотришь с любого места, ну, получаешь удовольствие. Но все-таки, ну что мы скажем? Нет, ничего нет. Ни кино нет, ни актеров. Все повывелось. В театре ничего смотреть нечего. Ну, зачем?
Чем я просто еще, может быть, хотел вот добавить, чтобы слушатели говорили, есть ли у них эффект, вот именно, сейчас скажу, возрастной. Ведь когда мы были... Ну, детьми.
Ну, молодые,
да.
Молодыми.
Для нас вот это вот были герои. И мы на них смотрели, это ж величины. А сейчас, когда подросли, вот те, которые, вот, допустим, актеры 35 лет, да, ну, были да. еще, нам они, может, и не интересны.
Ну, я об этом говорю, да. что мы с ними не росли, они с нами тоже. Да. Мы остались в прошлом, все старые пергюнты. Вот, а сейчас выросли. Они, может быть, прекрасные, интересные, просто мы чего-нибудь не знаем. Так, ну что, давайте. У нас тут народ сейчас звонил, пока мы с тобой болтали. В ней занимались. Народ убежал. Ой, ой, соединилась? Не могу понять. А, вот. Да, вот, вот сейчас должно. Ну, давай, нажимайся. Доброй ночи. Как вас зовут? Алло.
Сейчас слышно?
Да, очень хорошо слышно. Доброй ночи.
Вы знаете, что меня зовут Мария из Токсова. Значит, смотрите, недавно я смотрела сериал как раз вашей девушки. Ларина с Петровской его рекламировали. Ну, и, говорит, возрастной склероз называется первое слово... Не помню, второе, посвященное Вселенной. Там восьмисерийный сериал, посвященный космонавтам, что в таком духе. Вот. И там настолько прекрасно. Там продюсер Тодоровский-младший, да? Это он уже тоже взрослый мальчик.
Да, как-то так незаметно тоже подрос.
Да-да-да-да. Вот. И там настолько прекрасно играют актеры. Там такая Исакова, это просто, ну, я не знаю, это... Ну, не знаю, как сказать, высший класс, не высший класс. И мужские роли, и там, начиная от Андрея Смирнова, там в такой небольшой роли. И, в общем, это замечательный сериал, и именно благодаря замечательной актерской работе.
А вот скажите, пожалуйста...
Исакова это просто супер.
Вот скажите, а можно ли сравнить, ну, даже хотя бы ее... С кем-то из актеров более старшего поколения, потому что надо, когда пытаются объяснить человеку, ну, вот такой-то, это, кстати, ну, и про писателей, не знаю, про спортсменов, про актеров, про музыкантов, ну, это вот, знаешь, это вот, ну, вот как вот этот, ну, этот вот типа такого, но похож вот на того, но только там без усов, условно говоря. Ну, что тут, то есть можно вспомнить кого-то из актеров более, что называется, такого?
Вы знаете, я даже не знаю, потому что...
Ни на кого не...
Такой вамп, но она очень современный вамп, в том-то и дело... Что вот она такая очень особенная, но... И, то есть еще в сериале «Оттепель» она была прекрасна. Тут просто, как сказать, тут такая менее как бы яркая роль. И поэтому больше, ну, как сказать, менее... То есть практически там не очень много всего происходит.
И она почти что именно... наша ровесница с тобой, Антон.
Ну, вот. И именно поэтому и просто... И смотришь, и восхищаешься каждый какой-то, ну, чуть-чуть, вот мимика такая, она чуть-чуть, и, ну, это очень, очень здорово, это очень
круто. А скажите, пожалуйста, вы вообще сериальный человек, или вы, так сказать, киношный, потому что, опять же, сериалы, ну, относительно новое явление, относительно.
Я живу за городом, и я смотрю кино в интернете, поэтому я больше сериальный, конечно.
Частица Вселенной называется?
Частица Вселенной, да?
Да.
Марин.
Да, частица Вселенной, что-то верно.
Ну, вот видите, Николай тут подсмотрел.
Да.
Люди хоть и пожилые, но Википедией
вот,
пользоваться
вот,
умеют.
Вот посмотрите. Очень, я телевизор практически не смотрю, только когда муж смотрит мимо, прохожу и...
Муж не чушь все-таки.
Вот. Это самое... А я на самом деле говорю, что ты смотришь свою плоскую землю.
Ну,
а, кстати, я старый сериала. Люблю, но все это аббатство Даунтон, вот это вот.
Угу. Ну, хорошо. Спасибо большое. Да. Спасибо. 363-3659, наш телефон, твиттер-аккаунт вызван для твитов, смс +7 985 970 45 45 для смс-ов, соответственно. Доброй ночи. Как вас зовут?
Здравствуйте, Борис, Москва.
Здравствуйте,
я
Борис.
Я вообще поклонник кино, и русское кино люблю, даже современное.
Угу.
Хотя критически отношусь. Действительно, кино люблю, а многие патриоты вот наоборот.
А извините, а вот сколько вам лет, если не секрет?
Мне 50.
А, ну,
Я, да, я вот, смотрите, если вот сказать по поводу вашего вопроса, современное кино, да, вот как бы, если мы фильмы Рязанова возьмем, да, фильмы Гайдая возьмем, фильмы Данелия возьмем, все-таки там фильмы это актерские, а современное российское кино, оно более авторское, поэтому актеры, они классно выполняют режиссерские задачи, если мы посмотрим фильмы Серебренникова, Хлебникова, но...
Ну, я с вами, может быть, все-таки поспорил бы, потому что, ну что же, мы же с вами как раз и говорим, фильмы Гайдая, фильмы Данелия, фильмы Рязанова,
они,
а при этом говорите, что они актерские. Мы же не говорим Басилашвильское, извините, там кино Леоновское, кино Викторовича Моргуновское кино.
Басилашвили практически 90% его роли. К примеру. Ну, вот это если данные или взять. Если мы рязанские фильмы возьмем, но они все актерские. То есть и там и состав актеров, он примерно...
Ну, это как раз это фильм, мастерство тренера.
Фильмы
сейчас чемпионат мира у нас приближается, поэтому всякие аналогии с футболом так возникают периодически. Это мастерство тренера. Можно, знаете, вот, между прочим, вот мы когда про хороший у нас с вами, так мы, что называется, зацепились. Сейчас, когда вот мы наш сериал «Безразмерный» про Владимира Семеновича делаем.
Сериал я не смотрю, не могу поддержать эту тему.
Ну, это не наш на радио про Высоцкого. Вот. И рассказывай просто. Ну, там, когда готовишься, рассказываешь, собираешь материал, записываешь очередную главу, понимаешь, что он снимался в фильмах. В общем, там большинство фильмов были так себе, средненькие. Но при этом был чаще всего очень сильный актерский состав. Вот сейчас я говорю, на такие составы бюджета не хватило бы продюсера. Актеры великолепные, а распадается все. Вот там постоянно читаешь критиков, что говорит, Высоцкому нечего. Говорит, кто-то я просто говорю, что Высоцкому играть нечего. Такому-то играть нечего. Этому играть нечего.
Высоцкий переживал, он хотел драматических ролей.
Ну, сейчас мы не про Высоцкого, чтобы нам...
Сирано, Дебержираков, Рязанов не дали снимать Рязанова.
Вот. Ну, это как бы Высоцкий, это отдельная тема. Я просто говорю, что собирался хороший, очень часто хороший актерский состав, а фильма не получалось.
И сериалов тогда не было.
Если мы советский даже фильм возьмем, всякие барахло, какие классно играли, там и Райкин, там и питерские актеры, вот, ну, классно играли, ну, безусловно. Но, ну, конечно, ну, то есть Леонов, извините,
ну, это все понятно. Я просто говорю, что набрать актеров хороших, это еще полдела. Главное, чтобы они работали, взаимодействовали.
Я смотрю, я вот Ксению Ларину, как бы эксперта ценю вашего сотрудника, да, вот, то есть, в принципе, все вот фильмы, которые там на них номинированы, я все их пересмотрю. И, в принципе, там, ну, все-таки фильмы это режиссерские, актеры классные, да, но они все-таки выполняют режиссерские. Я вот, ну, конечно, вот, например, Яценко, там, Александр, к примеру, или, ну, вот, хороший, или, к примеру, вот, Евгений Ткачук, вот, фильм, как Лешка Чеснок вез там, Леха Штыря, Витька Чеснок вел, ну, дом.
Ну, понятно,
да. Да, это все-таки, да, классно все, но все-таки это видно, что фильмы режиссерские. Нету актера, как бы они на втором плане.
Хорошо, ну, Борис, спасибо, мы вас поняли. Ну, по крайней мере, имеет право на существование. Любопытная мысль.
У меня, кстати, к тебе, Антон Орех.
Я к тебе, Николай Котов.
Да, уже. Вопрос такой.
Ну, хорошо, вот. Попробуй, удиви
меня. Ну, даже Николай. Не то, что вопрос, а вот, может, согласишься или нет. Вот у меня такое ощущение, что вот раньше актеры, почему они были именно актерами, такими знаменитыми, кино было мало. Вернее, не было такого пространства, как сейчас. Много телеканалов, каждый телеканал заказывает сериалы.
Коль, это одна из моих мыслей. Вот когда мы с тобой все-таки сегодня про Святого Луку говорили, вот это так вместе придумали эту тему сегодняшнюю, это та самая вещь, которую я часто, так сказать, как-то в дружеских компаниях повторяю. Тогда было там полтора телеканала, по которым эти все фильмы показывали, волей каких-то у нас особых...
По праздникам.
Какие у нас особые развлечения-то были? Смотрели телевизор, в кино, там 10 копеек, еще поди попади на хороший фильм. Кинотеатров было тоже немного, премьер было мало. Как ты сам сказал, иностранных фильмов там вот столько, на донышке. Вот. Поэтому мы волей-неволей актеров знали. И, естественно, такого количества фильмов, хотя в Советском Союзе снималось фильмов, ну, вот больше, скажем, чем мы думаем. Потому что я специально, да, так сказать, копнул. Просто много фильмов. Мы, ну, слушайте, ну, как и везде были. Хорошие фильмы и нехорошие.
Ну, кстати, самый простой пример взять сейчас ту же Википедию, открыть Александр Абдулов и посмотреть, сколько он фильмов снялся.
Он очень много снялся. Он очень много.
Ты думаешь,
он
я эти фильмы не смотрел.
Я посмотрел. Вот опять же перед этим. Сам, там около сотни ролей. Фильмы, которые я не знаю, что это было. Вот, причем между, уже даже между известными, когда он уже вот после «Обыкновенного чуда» он стал там знаменит, смотрю, думаю, это что, где, не помню. Даже куда-то в YouTube уже, знаешь, два уже на средства связи, Википедия, YouTube. В YouTube ткнул, ну, набираешь название фильма, с мужем, черт, не видел, не помню даже, зацепиться не за что. То есть, на самом деле, было, ну, достаточное количество такой вторичной продукции, но ее действительно было меньше. Сейчас у нас там 40-50 каналов, каждый канал заказывает сериалы, как ты правильно говоришь, снимает фильмы. Сейчас действительно стало много отечественного кино в кинотеатрах, но при этом...
Плюс актерских вузов разрослось.
Плюс еще каждый второй артист, плюс еще куча всяких иностранных фильмов. И вот таких вот прям кумиров, которых знали бы все, каждый, не знаю, там какие-то раньше вырезали, да, эти портретики вешали, да, из
советского
экрана, открытки. Но сейчас смешно, сейчас такого нет и, наверное, быть не может. Наверное, это объективно. Может быть, поэтому нам кажется, что нет каких-то сейчас актеров, сопоставимых с теми, какие были, просто потому что мы их вот сейчас вся страна не знает по именам, фамилиям и в лицо. Они, может быть, по-своему и не хуже в чем-то. В своем времени, вот в кинематографе, который сейчас... Кинематограф же тоже куда-то идет вперед. Невозможно же снимать по тем же лекалам и по тем же сюжетам фильмы, которые там были в 60-е, 50-е, 70-е. Ну, это понятно. Давай мы с тобой еще поймаем какого-нибудь гражданина или гражданку. Доброй ночи. Алло.
Да. Здравствуйте, добрый вечер. Бессонов, Алексей Борисович, здравствуйте. Вы знаете, вот это было уникальное десятилетие. Кстати, 65-75 год, которое выполняло плеяду выдающихся режиссеров. Вот и Кира Муратова, вот если вы внимательно подходите к фильму «Последние встречи», «Долгие проводы», «Последние короткие встречи», и вот фильм «Зеркало Тарковского», где у Тарковского потрясающая поэзия Арсения Тарковского. Это один из самых известных...
Извините, связь прервалась.
Sorry,
Николай... Ну что же, ну вот, а между прочим, нет.
Да, это как его, господин, когда нет, джентльмены, вас осенит часто, это шутка была.
Нет, ну, сами видите, не мы отключили Бессонова. Но я согласен. То есть, вот это, ну, может быть, не с 65-го, но с начала 60-х, вот эти 20 лет, все-таки 60-е, 70-е, у нас действительно очень много было и актеров, и режиссеров, как вот так вот выплеснулось. Но это вообще в мире что-то происходило. Это было все-таки поколение тех людей, которые и у нас, и там в Европе, и в Америке, которые родились после войны. Или вот военные дети, послевоенные, ну, что называется, на волне какого-то такого душевного подъема. И это в той, там, в Штатах был бэби-бум в этот момент, очень какая-то фантастическая рождаемость была. Людям хотелось жить. Когда людям хочется жить, им хочется творить, они что-то снимают, пишут, идут в актеры, вот какой-то такой элемент романтики, у нас еще была оттепель. Ну, в общем, как-то так все совпадало. Доброй ночи. Вы в эфире у нас уже.
Алло, да, здравствуйте. Это дед Сережа вам.
Здравствуйте, дед Сережа, здрасте.
Вот я совершенно согласен с вами, что вот в старых фильмах снимались великолепные актеры, и фильм может быть проходной, но играли они все равно там все отлично. Так вот иногда сейчас попадается по телеку как совершенно рядовой фильм, и смотришь, там на самом деле играют там такие актеры, что...
Ага. Что закачаешь, сказали, я бы так сказал.
Да. Вот, и в этой связи я вспомнил историю со Смоктуновским. Я не помню, кто ее рассказывал. Это один из кинорежиссеров, который, когда был молодым, он снимал дипломный фильм про птиц. Там фильм длился 20 минут. И надо было, чтобы кто-то озвучил этот дипломный фильм. Я, к сожалению, не помню режиссера. Угу. Вот. Но историю помню четко. Ну, в конце концов, он звал будем озвучивать фильм, и кто-то ему сказал, говорит, а ты позови Смоктуновского. Тот удивился, говорит, ну кто я такой и кто Смоктуновский. Не, говорит, иди зови, он придет. Он пришел, Смоктуновский, фильм 20 минут идет. Смоктуновский пришел с термосом, с бутербродами и с тапочками домашними. Он спрашивает, а зачем тапочки? Там, говорит, а говорит, ботинки могут скрипнуть, и будет лишний звук. Ну, ладно. А термос и бутерброды? Ну, на всякий случай. В общем, он прочитал текст 20 минут. Значит, режиссер в восторге, Смоктуновский нет. Говорит, нет, вот там я вот там не по интонации дал, вот не так. В общем, он еще раз дубль. И этот фильм 20 минут, он озвучил 8 часов.
Пригодился термос и бутерброд.
Да.
Не говоря про тапочки.
Да.
Ну, вот это вот еще... Спасибо большое, дед Сережа. Это еще, это не зависит, я думаю, не от времени. Это зависит от отношения человека к своей профессии. Потому что мы-то все-таки тут тоже люди творческие.
Но время я бы не стал бы списывать.
Ну, Коль, смотри, тут время в каком смысле влияло? Когда сейчас поточное производство, допустим, сериал, у вас нет времени 8 часов озвучивать эпизод, потому что вам надо каждый день снимать серию. Новую. Ну, условно, каждый день.
Ну, да, и там, пленки нету сейчас.
Там по-другому.
Другой массив.
Вот, поэтому, это в этом смысле как раз расхолаживать. Сделали дубль, еще один. Тогда надо было потренироваться, все 10 раз прогнать,
отрепетировать. Про время говорю, что именно вот время
вот
то.
Вот в этом смысле, да. То есть, там есть свои, как говорится, нюансы. Сейчас, переснимем, перейдем. Но, с другой стороны, и торопиться надо.
А, не этот актер, вон их сколько.
Ну, да, ходит там, который за долю Майлова чего-нибудь там на звучании. Вот один из наших с тобой...
Я только свою малую Толечку взял.
Ну, да, чуть-чуть. Ладно, тут хотел одну историю рассказать, но у нас тут осталось всего 10 секунд. Хорошо, сейчас у нас с вами реклама короткая, потом мы сразу послушаем песню Александра Абдулова. Ну, а потом вернемся, это будет очень быстро.
Не спится, папаша. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите. В этом году, как впрочем и всегда, мы наблюдаем за тем, что происходит со всем вниманием. Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в новой программе «Будем наблюдать» все разложит по полочкам по субботам после 13 часов.
В эту субботу после 17 часов в программе «Чувствительно». Слушайте интервью с генеральным директором организации «Врачи без границ» в Брюсселе Мэйни Николаи. «Чувствительно». В субботу после 5 вечера.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Мы, кажется, потом... Любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Радио «Эхо Москвы».
Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми. Но без любви, ты представляешь, без любви, есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто не слышал никогда.
дождь и синей ночью звезд, и в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен, которым люди друг другу не нужны. Так же
гаснет это и приходит служа. Что влюблен, это гадюцина одно и то же. А вот радикулит и пневмонию по выбору мы после этой ночки получить можем.
Представьте, этот мир огромный, таким, какой он есть, и что любовь в нем есть, когда наполнен он дыханием весны, и напролет цветные снятся сны, и если что-нибудь не ладится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь себе. Так же синей ночью звезд, и в небе кружат, так же утром солнце светит, дружины, только для чего он и кому он нужен, которым люди друг другу не нужны. Так же гаснет лето, и приходит стужа, и земля под снегом молит, как и сны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны.
Ну, это из «Чародеев», как вы поняли.
Да,
я
там
надеюсь.
Еще есть фрагмент голосов еще одних
да,
участников.
Да, да. Да, но у нас сегодня будут все-таки еще фрагменты из фильмов, в которых снимался Александр Абдулов. Но это когда мы будем ближе все-таки говорить к концу нашего эфира о его ролях. 363-3659 наш телефон, твиттер-аккаунт вызван, смс плюс 7-985-907-45-45. Давай посмотрю, что нам народ вообще пишет. Потому что мы же просили же как-то так. Ага. Отличный актер Тимофей Трибунцев, но его почти не снимают, пишет нам Маша из Москвы. Маша, напишите, он в каком театре?
Нет, ну, мы, конечно, можем сами.
Нет, но если посмотреть, потому что если он отличный актер, но его не снимают, значит, вы его видели просто в каких-то спектаклях, в каких-то ролях, может, не знаю, или там мелькнул в какой-то одной роли, чтобы просто мы, ну, так, ориентировались.
Вот 11:20 пришло.
Так, 11-2. А, ну, это понятное дело. Пускай пока повисит. А Ольга из Тулы пишет. Доброй ночи, дорогие ведущие. Я вот хочу про молодых звезд кино, увиденных в театре, рассказать. В спектаклях «Богомол» очень понравился Максим Матвеев. Хотя в кино казался, ну, обычным красавчиком. На спектакль Льва Додина «Коварство и любовь» пошло посмотреть на Козловского, которым все восторгаются как театральным актером. И очень там впечатлилась не им, а Лизой Боярской. Она даже Ксению Рапопорт там затмила своей игрой. А взрослому 25-летнему сыну понравился на сцене «Верник». Как в скобках пишет, что испортил он себе имидж сериалами. И что особенно меня тронуло, смотрели какую-то классику по Островскому в театре Маяковского. Сыну очень понравилось. Светлана Немоляева, одно слово, великая актриса. Но это вот, кстати, хорошее письмо, это уже почти целое письмо, потому что тут и Немоляева, и Верник, и Лиза Боярская. То есть, ну, условно говоря, там три поколения актеров. Там отцы, ну как, бабушки, бабушки, деды, отцы, да, и там сыновья-внуки. Вот, Тимур Бекмамбетов, это плохо, никто не скажет. Все равно оценивать то, что сделано сейчас, будем мы. Так было и так будет, а потом милая школота, согласится с нами или нет, хорошая останется. Ну, так вот немножко путано, но в то же время любопытно. Написал нам кузнец Вакула 363-3659. Звонки-то у нас есть. Есть. Доброй ночи. Как вас зовут? Вы у нас уже в эфире. Алло.
Я, что называется, сериальный запой смотрю.
Здрасте. Как зовут вас?
Роман.
Роман, да. Приятно.
Да. Смотрю сериалы, в общем-то, в большом количестве. В основном, конечно, западные экшены, и драму, и фантастику. Вот. Ну, что можно сказать по поводу нашего кинематографа? Периодически пытаюсь что-то смотреть, и, в общем-то, понимаю, что это скорее просто потеря времени, за исключением, я считаю, абсолютно незаслуженного, забытого или, может быть, обделенного все-таки вниманием нашего сериала про Шерлока, последнего, вот именно с Паниным и Петренко.
Пересматривал
его, наверное, раз 20, и в любой момент, когда есть возможность, с удовольствием пересматриваю еще. Это работа, насколько помню, Ковуна. Вот. И можно сказать, что на фоне этого сериала как раз видно наши проблемы с кинематографом, потому как у нас, наверное, артистов нет не потому, что талантливых, не потому, что их плохо учат, а потому, что их плохо учат режиссеры.
Угу.
В данной работе режиссер просто заставил каждого артиста, который участвует в этом сериале, каждое мгновение вот этого игрового времени сыграть на полную катушку, ну, можно сказать, на все 300%.
Угу.
И если потом смотреть, как эти все артисты играют в другие сериалы, это просто можно потом, ну, в других ролях, в другом кино, это можно просто уже закрыть глаза. Потому что то, как они там сыграли, ну, это просто, просто удивительно, изумительно. Угу. Поэтому вот, вот эта вот картина маслом, что называется.
Спасибо.
А скажите, вот единственное, вы сейчас в машине?
Да. Да, я сейчас в машине припарковался, стою в аварийке.
А, я слышу, да, что аварийка работает.
По поводу еще как бы нашего кино, можно сказать, все-таки достаточно удачная работа, вот комедийная, ну, типа «Кухня», «Отель» и так далее. Вот такое легкое направление, на мой взгляд, вот этим ребятам тоже удалось зацепить. И каким-то образом, вот когда смотришь такие сериалы, можно действительно скрасить время, да, отдохнуть.
Угу. Хорошо, спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо, спасибо вам большое. Так, а вот, например, доброй ночи. Вы у нас...
Номер-то красивый.
Номер, да, такой, хорошо запомнить. Доброй ночи, здравствуйте.
Здравствуйте, это Анатолий.
Здравствуйте, Анатолий.
Из Москвы.
Угу.
Значит, я думаю, немножко неправильно акценты расставили. Дело ведь не в том, что раньше были лучше актеры, чем сейчас. Просто изменилась страна.
Раньше мы как раз об этом и говорим, что это мы, да. Мы просто выросли на тех актерах, мы их лучше знаем, они нам привычнее. И поэтому по-стариковски можем побрюзжать, что вот тогда было раньше, а может быть совершенно и не хуже, чем теперь-то.
Ну и тем более, мы, если так совсем вот, скажем, аналогию провести, раньше мы выбирали из «Жигулей», допустим, машин, купишь,
ну, да.
И «Москвича», а сейчас выбор-то вот он
вот
какой.
Вот любой, вообще все нам сокровища мирового кинематографа доступны, и тогдашние, и теперешние, только гляди.
Мало того, я хочу еще добавить, что если послушать тех режиссеров о своих фильмах, которые они сняли, то ведь в большинстве они им не дали сделать так, как они хотели. Вот какой фильм не возьми, у них были свои задумки на концовку, на середину, а их заставили сделать по-другому. Поэтому...
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас любой, практически любой режиссер... скажет вам примерно то же самое. Просто тогда, если это был худсовет, цензоры там дули на воду, как бы там чего вдруг не увидеть, даже там чего и близко не было, что-то там все выискивали, то сейчас диктуют продюсеры, телеканалы. Сокращай, вырезай, меняй концовку, потому что нам вот надо так, потому что публика хочет такого, потому что мы даем деньги, тебя нанимаем, а ты, будь любезен, снимай за эти деньги то, что нам хочется. Просто тогда диктовали какие-то там конкретные люди, которые там в меру своего художественного вкуса или его отсутствия это интерпретировали. А сейчас просто кто платит деньги.
Согласен. Антон, я хотел сказать о другом. Я ушел от главного. Что дело в том, что тогда вся страна жила в едином колесопорыве, а 90-е годы, перестройка, она как бы сломала психику советских людей, и люди обернулись к себе. Лично к своей жизни. И в начале 2000-х все стали жить своей собственной жизнью, а уже не интересами страны как единого целого. И поэтому, когда все воспринимали кинематограф как часть жизни самой страны, а сейчас уже смотрят на кинематограф как просто продукт.
Ну, развлечение.
Да, развлечение, понимаете?
То есть кино было явлением, а стало развлечением.
Ну, о том, что вот Антон и сказал, что время изменилось еще. Вот,
да. То есть тогда это была часть нашей жизни, которая в нас была в каждом. А сейчас каждый уже начинает заниматься своей собственной жизнью. И поэтому на кинематограф он обращает уже постольку, как книги, постольку поскольку.
Ну, да, в общем, можно и так. Понимаете, тут же однозначного ответа правильного, тем более, быть не может. Можно говорить даже, в принципе, об одном и том же, но разными словами. Чуть-чуть под разными углами, глядя на одну и ту же ситуацию. Доброй ночи. Вы у нас в эфире. Кто вы? Алло.
Да, алло, вы меня слышите, да?
Да, очень хорошо слышу.
Да, доброй ночи, Антон, меня Михаил зовут. Слушайте, ну я как бы не соглашусь с вами, позвольте не согласиться.
Давайте, давайте.
Или все такое.
Давайте.
Слушайте, ну классика советского кинематографа. Вот давайте, можно так, возможно, я вам цитаты, ну вот как бы реплики, да, цитаты из кинофильма, а вы же сразу догадаетесь, и раньше эти цитаты уходили в народ.
Конечно.
Вот, смотрите, можно вот как бы, как там в мире, да? Да, стабильности.
Стабильности нет, да. Но мы говорим это уже как поговорки. Мы иногда да. даже мы не помним, из да. какого конкретно фильма, можем сказать, это из такого. Нет, это не из такого, а из такого. Ой, да, точно там. Конечно, знаете, но это крылатые фразы, да, согласен с вами, да.
А сейчас там.
А вот скажите, у вас дети есть?
Да, конечно, да.
Просто к тому, что. А вот они, крылатые фразы какие-то, ваши? Знают эти?
Ну да, вы знаете, вы как бы из Шерлока Холмса, белое солнце пустыни тоже у меня.
А детям сколько лет?
Ну, вот уже 18 исполнилось.
Ну, так и...
А если они в своих фильмах что-то, может, декларируют или нет?
А я сейчас смотрю, как бы, а сейчас вот сериалы штампуют, да, и даже как бы герои, они не проживают, они просто штампуют эти сериалы, ну, сами понимаете, соответственно, денег зарабатывать и пойти дальше.
Ну, сериал – это вообще отдельные... вид творчества все равно. Другое просто.
Это вот мое мнение. Вот как бы, ну, Машков еще, знаете, наверное, Пореченков в какое-то время.
Ну, смотрите, что касается крылатых фраз и выражений, я думаю, что мы не то, что вы со мной поспорили, это вот тот самый случай, о котором я сейчас говорил, смотрим на одну и ту же историю немножко, ну, под разными углами. Я почему и говорю, что тогда фильмов было не так много, и развлечений было не так много у нас. И мы волей-неволей эти все фильмы знали, и еще и поэтому мы их знали наизусть, потому что мы смотрели там раз по 100. Но вот теперешние современные сериалы, есть же и хорошие, ну, как и везде есть и хорошее, и плохое. Там процент можно вычислять, там хорошего и плохого, это другая история. Но в любом случае, мы же не пересматриваем их там по 10 раз. Условно, не знаю, там от балды сериал «Интерны». Ну, не сядьте вы там все сезоны смотреть-то.
Я единственный.
Ну, Котов, да.
Вы понимаете, они сейчас мелькают, а, грубо говоря, смысла и выхлопа, так я скажу, для них, ну, никакого.
Ну, может быть. Может быть. Я тут не то, что как бы защищаю современный кинематограф от старинного, я-то тоже человек старорежимный.
Но я опять же вот проведу аналогии. Все равно, что вот, допустим, есть краска на дне какая-то там, допустим, и вот она сгусток такой, ты видишь этот алый
осадок
цвет.
Такой,
да, такой осадок. А потом воды добавляет этот, вообще полупрозрачным.
Бледный.
Да, и вот это вот то, что сейчас вот происходит, что вот такого осадка, ну, можно, конечно, выбрать.
Концентрата такого да. нету.
Причем, вот, опять же, если вспоминать, то вот вы назвали фамилию, вот действительно, вот те актеры, которые, ну, может, чуть старше нас, или там чуть младше, вот Пореченкова назвали, да, там, Хабенский, Безруков, там, Миронов Евгений, ну, вот
Маковецкий.
Это...
Маковецкий, хотя он тоже да. уже, в общем, что,
да, Маковецкий. Машков и назвали, да, они старше ну, нас, да, да но
я
вот...
Просто, простите, я не хотел никого обидеть, да, я хотел бы сказать, вот, что брат, как бы, знаете, ну, вот такой еще, да, Сергей Бодров, прекрасный сериал, тоже там много цитат, и как бы смотришь его, и брат 2. И вот Олег Машков, «Охота на пиранью», да, как бы там боевик, но вот в принципе там...
Ну, это американизм такой немножечко просто.
Нет,
такой.
Но это и снималось как боевик. Да. Это в некотором смысле
для молодежи, для нас.
Снималось да. не то, что как пародия, а как да. такая стилизация.
Стилизация, да.
Да, вот первая серия «Агент национальный безумный» Леха Николаев, ну, это нормально, да, Пореченков там тоже как бы... А вот сейчас, знаете, я смотрел последнее время, ну, как-то вообще...
Ну, если вот брать из сериалов, не знаю, может, согласитесь, может, где-то... Вот раньше был сериал «Следствие ведут знатоки». Там же прошли, если вы будете смотреть с самого начала и которые закончились, там прошли все великие актеры, которые, ну, практически все, которые вот мы, в принципе, знаем. Вот,
где-то в эпизодах.
В эпизодах, да, там фильме. Сыграли. Также потом, когда снимался, вот это я считаю, что тоже, на мой взгляд, гениальный сериал, который на ноге снимался, когда на ноге снимался, это «Улица разбитых фонарей». Там тоже все актеры, которых мы знаем, вот которые нам нравятся, они через тот сериал, но тогда они были совершенно неизвестные актеры, но они все
да,
там прошли.
Ну, вы согласитесь, что ну, немножко он уже стал вот сейчас так вот.
Нет, а все, когда уже, вот, знаете, да. какой-то период прошел,
когда начинается высасывание, 2, 3, 5, 10, вот там да, улица да, разбитых да, фонарей 23. Да, да, да. Понятно, что люди начинают... Хочется... Спасибо вам за звонок. Вообще хорошо мы так вышли на эту тему. Но это вообще свойство... как говорить? Начинают множить сущности. Вот, но мне это и западный тоже кинематограф. У меня даже была классика «Чужой», «Хищник», потом «Чужой против хищника», «Хищник против чужого», «Чужой против хищника 2», «Хищник против чужого 3». Ну и начинается вот такая вот галиматья. То есть,
люди просто «Чужой против хоббитов».
Люди начинают зарабатывать деньги. Мы это все прекрасно понимаем. То есть, нашли какую-то вот такую золотую жилу, что он сыграл, как «Крепкий орешек», сняли. О, пошло. Ну, давайте, значит, еще там штук 5 засандалим. Вот. Бывает уже так, знаете, как Джеймс Бонд. Уже неважно, там лучше или хуже, но все знают. Да, вот кто будет заиграть Джеймса Бонда? Вот такой, все. Там вышел 20-й эпизод. Там за 40 лет, хорошо, ждем там 21-го. Говорят, будет негр. Нет, будет гомосексуалист. Нет, негр-гомосексуалист. Нет, все равно Дэниел Крейг останется, успокойтесь. Все,
он будет и негром, и гомосексуалистом.
В этом фильме Дэниел Крейг будет и негром, и гомосексуалистом, а ближе к концу женщиной станет. Вместо подружки Бонда будет сам подружкой.
Он будет и начальницей.
Вот, то есть, ну, в общем, есть какие-то такие истории, более-менее удачные. А есть действительно, когда, понимаешь, люди, ну, уже зарабатывают деньги, уже, что называется, время собирать камни. Как ты правильно Коля сказал, из «Улиц разбитых фонарей» мы сейчас, ну, это вот наши такие современные классики, да, там люди лет по 20-25 их уже знают, они тогда были, в общем, мало...
Да, тогда только, от советских актеров, мы еще их помним, как это видим, помним, прочее.
Слушай, как этот Дукалис-то, который играл, как забываю мне. Ну, понятно.
Да.
Вот, хороший мужик, кстати, где-то я с ним интервью тогда что-то смотрел, он говорит, вы понимаете, тут какая штука, я же, говорит, играл в театре, снимался в кино, ну, что называется, при советской власти, я же, говорит, не в российское время появился, но это я так близко к тексту пересказываю. Вот, и тут вдруг, что называется, на старости лет свалил слава, деньги даже, какие-то заработки, думаешь, ну, тебе, говорит, а что сейчас-то уже? Мне бы вот эти быть, все бы, говорит, лет, кстати, там, 25-30, а сейчас, говорит, что я?
Многих вот этих знаменитых актеров, вот, которые стали сейчас, вот, как Дукалис, или там, как фильм как ну, вот, строгого режима, как же он там, это...
Каникулы?
Нет. Когда они на зоне спектакль делают в вот честь Ленина.
Мы с тобой... все, понял.
Революция тоже строгого режима, что ли?
У меня, в общем, это вот что... Я никогда не вспоминаю название фильмов. И вот точно так же, как Николай сейчас говорит, ну, вот этот актер, который играет вот в этом вот фильме, ну, да, вы помните, да. Вот четвертый слева в кепке я лежал, вот это вот, ну, и как же, ну, ваш... Да! И уже, понимаешь, да, потом...
Советский можно. Русский человек, он всегда вот это...
Вот
это...
Вспомнил, да. Вот, ну понятно. Так, а так и чего ты вспомнил-то?
А вот, и там, в принципе, все эти актеры, но он тогда вышел, и вот, да как же его, господи, сейчас найду, сейчас скажу.
Ладно, дай пока звонок, потому что у тебя еще будут целые новости впереди, будешь искать, Николай. Ну, так вот мы разговариваем, вот так вот люди на радио работают, подготовлены, готовились к эфиру, это называется. Ведь двоих уже посадили, один не справляется. Доброй ночи. Алло, как зовут вас? Алло. Вижу же желание поговорить, но что-то. Но не вижу такой возможности. Доброй ночи. Ну, причем телефон знакомый даже какой-то.
Как из фильма Говорите, ну.
Так.
Что-то молчат.
Так.
Давай вот испытанные, может, вот.
Испытанные?
Да.
Это алло. Испытанные? Ну, давай испытанные. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Владимир с вами говорит.
Здравствуйте, Владимир. Говорите.
Да, вот буквально вылетело. Брат 2, второй брат, старший брат. Угу. Ну вот, товарищ, извините, да, не знаю имя его, забыл. Да фамилию буквально знал, и вот когда начал...
Ну, а то мы так с Котовым тоже.
Вот.
Ну, понятно.
Ну, хорошо.
Да, хорошо.
Вот и я тоже. Вот я, кстати, такое общение. Ну, конечно, комедия строгого режима. Сухоруков
комедия,
там.
Да, Сухоруков, вот. И Сухоруков,
спасибо
и...
нам, дорогие слушатели. Мы...
Вот, что бы мы без вас делали.
Все, товарищи, успокойтесь. Все, мы по Селин, да, Селин это Дукалис.
Да.
Все,
и
мы
вот
все поняли. Комедия строгого режима.
И Селин Сухоруков, играл, Селин. И Сухоруков, все вот нынешние, там, если приглядеться, там весь цвет, вот, который мы знаем вот сейчас, он весь там практически сыграл.
Да, это по Довлатову нам все напоминает. Ну, вот это как раз к разговору, да, когда у нас иногда бывает про книги, иногда про фильмы, иногда и то, и то. Так, ну что, Николай?
Полторы минутки.
Ну, я посмотрю, тут народ что-нибудь... Давай смс-ки почитаем, просто за полторы минуты так не поговоришь толком. А для меня кино актерское. Фильмы выбираю по понравившемуся актеру, не ошибаюсь, пишет нам Таня. Ну, хорошо, в общем...
Я согласен, я, в принципе, точно так, даже зарубежный.
Не, но все равно смотришь, да, кто-то, кто снимался там. Ну, другое дело, что... Ну, ладно, это так. Вот не люблю старое кино, скучно. Проблематика ушла зачастую изначально надуманно. В частности, ну вот, там, Андрей, тошнит от иронии судьбы, который видел еще первый показ. И не хочу слушать текст, который...
А вот я сейчас...
Знаю наизусть, но, тем не менее, тексты знаете наизусть. Хоть и
по поводу старого кино, вот есть немножечко... Я вот очень люблю смотреть некоторые очень старые фильмы, там, 50-х годов, начало 60-х, когда показывают Москву. И я всегда вспоминаю, показывали... Ну, такая есть комедия, там, что-то на рыбалку, как называется. Они поехали на рыбалку, да, они выезжают уже из-за Москвы, правда, башни видны, вот эти высотки. Но они уже за городом, и там река, рыба хорошая. И все нормально.
Да, не, значит, да, такой, как вот да. В познавательном смысле.
И мне так хочется туда попасть.
Ну, ненадолго, да, глянуть как. Ладно, Коль, ну давай сейчас песни, потом новости, потом продолжим.
Тринадцатое нашего января сами с собой набираются старые номера. Сняли иллюминацию, но не зажгли свечей. С первого по тринадцатое старых ищу друзей. Словно 12 месяцев, эти 12 дней, наверное, что-то сменится в жизни твоей и моей, наверное, что-то сменится в эти 12 дней. 12 дней. Я закопал шампанское под снегопад в саду. Выйду с тобой с опаскою, вдруг его не найду. Нас обвенчает наскоро сказочная метель. С первого по тринадцатое и навсегда теперь. Словно 12 месяцев, эти 12 дней, наверное, что-то сменится в жизни твоей и моей, наверное, что-то сменится в эти 12 дней. 12 дней. Зажгли свечей с первого по тринадцатое старых ищу друзей. Эти 12 дней. В жизни твоей и моей, наверное, что эти 12 дней.
Доброй ночи еще раз вам, друзья. 1:04. Ну, уже те, кто работает, наверное, точно завалились спать. Ну, а мы-то куда нам? Если мы завалимся спать, как же мы будем тогда работать? Вы слушаете радиостанции Москвы. Я Антон Орех, ведущий этого ночного эфира. Наш звукорежиссер Николай Котов. Якова Широкова вы только что слышали. Он будет рассказывать вам о новостях до самого утра. Ну, то есть, когда расцветает-то, я еще даже застану этот момент. Так, что у нас имеется? Твиттер-аккаунт вызван. СМС +7 985 970 45 45 363 365 9495. Это чтобы попасть с этим префиксом в Москву по этому номеру. Ну что, мы еще до Высоцкого успеваем, я думаю, звоночек-то другой, Николай.
Да, такой, только вот хорошая смс-ка пришла.
Какая она?
Светлая грусть, хорошая какая песня.
А, с 1 по 13, да, 12 дней. Она, ну, она такая новогодняя, конечно.
Ну да, да, да. Ну... А в принципе, раньше, вот, кстати говоря, если, опять же, возвращаясь к кинематографу и прочему, у нас же даже многие хиты и фильмы выходили под Новый год.
Ну, понятно. Но это то время, когда люди...
Да, если вспомнить ту же Аллу Борисовну, все знали, что она должна
что-нибудь успеть. Что-нибудь в Новый год обязательно будет. Потом она уже эксплуатирует эту идею, придумала рождественские встречи, ну и так далее. Ну, конечно, под Новый год. Ну, вообще, да и сейчас, собственно, многие...
До рождественских были еще цирки.
Ну, да. В цирке всегда это вот в этом, на Цветном еще старый был. Старый цирк. Еще Никулинский был.
Скио она вела.
Тогда еще это было. Ой, ребята, господи боже.
Ой, ну, какое же было время.
Ну, потому что мы траву лазили, не Николай. Вот что я тебе скажу. Так, ну, допустим, доброй ночи. Алло.
Доброй ночи. А второй раз звонился.
А, ну, я, да, чувствую, да, знакомый уже.
Низкие поклоны, все такое, «Эхо Москвы», там, респект и уважуха. Первое.
Начали хорошо.
После...
Не разменивайтесь на мелочи.
Путина вас не закроют, там были очень нехорошие такие намеки.
Чего? Не понял.
Ну, это от Путина намек был нехороший.
Слушайте, я честно говоря, ну, ладно, у нас сейчас уже... Спасибо вам за звонок, у нас тут до Высоцкого 4 минуты, успею сказать. Я вообще, честно говоря, не понял, что переполошили все. Вообще не понял. Вот, мне, знаете, это вот действительно тот самый случай, когда все видят вроде бы одно и то же, а понимают совершенно по-разному.
Лорел.
Йенни или Лорел. Вот, мне показалось, что Владимир Владимирович вот просто-таки в прямом эфире дал гарантию, что мы тут с Котом будем работать, пока там не то, что остригут.
Пока я тут работаю, вы будете работать.
Примерно так и есть. Поэтому там не то, что нехорошие, там замечательные намеки были. Все очень хорошо, не переживайте. Друзья мои, никуда мы к кому-то, к счастью, кому-то, к сожалению, никуда мы не денемся. Вот, поэтому я, Котов, с пятницы на субботу, будем тут вот сидеть и все остальные в то же самое время. Венедиктов будет, Гонопольский, все будут, и Ларина. Никто никуда не денется, все хорошо.
Да, вот
так, да, ну вот это, да? Давай, доброй ночи.
Алло.
Алло.
Доброй ночи, Антон. Доброй ночи, Николай.
А, это...
О, ага. Привет кричам.
Да, Иван.
Иван, привет.
Да, решил пробить все же.
И это вам удалось.
Очень приятно. Мы говорим, по-моему, о сериалах, так?
Нет, мы говорим не о сериалах, мы говорим о том, что мы, так же, как и вы, люди уже такие пожившие, любящие наш вот старый кинематограф.
А давай просто спросим, вот если про сериалы, вы современные сериалы смотрите, актеры какие-то вам нравятся?
Конечно. Я смотрел сериал с участием актера молодого Евгения Пронина, это «Слава». И он исполнитель, Евгений Пронин, исполнитель главной роли Вячеслава Фетисова.
Угу.
Это современный фильм. А также «Тонкий лед», где современный, где актеры молодые.
Ну да, там, кстати, из «Интернов» играет, да.
Да, Аглая. Екатерина Гусева и Егор Бероев.
Угу. По-моему, Аглая там. Это...
Да, Анатолий Руденко в сериале «Букет».
Ну, вы знаете, вы смотрите такие фильмы, которые нас возвращают в старое время. Это, честно говоря, про Фетисова, про «Тонкий лёд» и прочее.
Да,
это какое-то немножечко...
Да.
Нет, Я смотрю то, что мне интересно из современных.
Ну, конечно, нет, даже мы об этом говорим. Слушайте, да. Мы с вами все-таки как-то уже достаточно трудились, чтобы иметь возможность смотреть все-таки то, что нам нравится, а не то, да. что нравится кому-то другому. Так что вполне можем, имеем право выбирать. Вот, да. А кто-нибудь из современных актеров, вам вот тех актеров старой школы, напоминает, смотрите, думаю, ну вот это прям человек, не знаю, там, из гайдайского
фильма. Из старых?
Да. Кого-то, кто-нибудь из современных, новый, напоминающий,
да, старый.
Напоминающий кого-то из старых.
Нет, ну из старых, ну, к сожалению, их уже нет в живых. Это...
Нет, я имею в виду, кто-то современный. Вот современный актер, который бы вам напоминал вот тех советских времен актера.
Ну, вроде бы таких. Таких, как сейчас мне что-то на ум. В час 10 что-то мне...
Ну, хорошо. Спасибо, Иван. Но вы знаете, это даже и неплохо, я вам скажу. Потому что, ну, а собственно, чего должны современные актеры обязательно быть похожими на 60-й, 70-й смысл?
Это я согласен.
Пусть каждое время, иначе мы так и застрянем в 60-х, 70-х. Хорошо, если будут появляться новые актеры, которые с какой-то совершенно своей стилистикой, со своим почерком.
Ну, не знаю, согласишься ты или нет. Единственное, что сейчас, когда снимают современных актеров про жизнь ту старую.
Не очень получается.
Вообще-то, не да, очень, не очень.
Не очень.
Когда смотришь, женщины, вот взять тот же, мы сколько раз фильм вспоминали, «А зори здесь тихие». Но вот тот, который сняли давным-давно...
Нет, ну просто зачем?
Да, нет,
ну,
да.
Когда начнут переснимать, во-первых,
нет,
зачем?
Просто даже вот иногда смотришь, ну не похоже, не говорили. И не говорили так люди раньше.
Правильно, так вы, ребят, ну снимайте про себя, про современность.
Да, да.
Чего переснимать-то? Тем более, что, как говорится, живые участники и могут вспомнить и сказать, что вы-то не застали, мы-то как раз застали. Мы-то
знаем, не вы.
Николай, ну после этого просто, ну что ж, только про богатырей, давай.
Какая у нас?
67-я у нас будет глава. Сегодня мы вспоминаем Киру Муратову и Владимира Высоцкого.
Владимир Высоцкий.
Актерская судьба Владимира Высоцкого в кино не была особенно счастливой. Были проходные роли, были слабые картины, были просто короткие эпизоды, в которых характер и масштаб таланта Высоцкого никак не раскрывался. Некоторые фильмы и в истории-то остались лишь потому, что в них просто хоть как-то поучаствовал Высоцкий. А по-настоящему сильных, запоминающихся ролей, персонажей, которые позволили показать силу Высоцкого именно как актера, было буквально наперечет. Об одной из таких нечастых удач мы вам сегодня и расскажем. Хотя судьба самого фильма «Счастливая» оказалась с большим опозданием.
Владимир Высоцкий. Глава 67.
В 1966 году Владимир Высоцкий снимался в Одессе у Станислава Говорухина в фильме «Вертикаль». Эта картина и песни, которые в ней прозвучали, принесли Высоцкому буквально всесоюзную славу. Но еще в процессе съемок ему дали прочесть сценарий другой картины. И прочитав его, Владимир Семенович написал своей супруге Людмиле Абрамовой, что и сценарий хороший, и режиссер, и роль интересная, и даже пробу сделали, и проба удалась, цитирую. Но это вряд ли выйдет по срокам, а жаль. Можно было отказаться от альпиниста, но жалко песен и места съемок. Под альпинистом он имел в виду своего героя из «Вертикали», радиста Володю. То есть сценарий, который прочитал Высоцкий и его герой понравились ему настолько, что он даже немного жалел, что ему приходится сниматься сейчас в другом фильме, в «Вертикали».
Меня пригласили сниматься в фильм «Короткие встречи» и играть роль геолога. И это он так хорошо написан. Судьба немножечко похожа на нашу актерскую бродяжничью жизнь. Вот он тоже по полгода не бывает дома, этот парень. У него дома неприятности, жена ему говорит, ну что ты все уезжаешь, оставайся здесь, работай в управлении, ты же работал. А он говорит, а зачем, говорит, я не хочу, поедем со мной. Она говорит, а что я там буду делать? А он говорит, а ты будешь хоть поваром. Она говорит, а я не хочу, у меня здесь работа хорошая. В общем, они так разговаривали, да поссорились. А он встречает девушку где-то там во время своих геологических скитаний. И вот такая вот сложная ситуация. Вот. И чем-то это мне напомнило нашу актерскую судьбу. Но не потому, что у нас где-то девушки там в наших скитаниях, а просто вот по настроению Вот. Я ее с удовольствием играл и еще писал туда песни. В этот фильм «Короткие встречи». Там была такая сказка «Страшно, а жуть».
Да, всем прекрасно известная песня звучит именно в фильме «Короткие встречи», снятом на Одесской киностудии. Правда, написана она была хоть и незадолго до съемок, но все-таки не специально для этой картины.
Страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучи, проезжих сей страх. Моет воин, что творит, упокойник. И есть там соловьи, то разбойники.
Ты знаешь, что Тихомир-то умер?
Страшно, аж жуть. Что ты говоришь? Угу. А кто это?
Что, ты Тихомир?
Да.
Ну, так я говорю, Саша.
Ну, я забыл. Ну, кто это? Да.
Я о чем ты говоришь?
Заповедник, страшный хмур.
Ты вообще понимаешь, нет? Водопровод.
Страшно, а в заколдованных болотах там кикимры защекочут да и коты, и на дно волокуты.
Вот в таком виде эта песня звучит в фильме. Но мы с вами все-таки послушаем полный вариант одного из ее многочисленных исполнений, пускай песня эта с детства знакома почти каждому. Концерт в Дубне, ноябрь 67-го.
В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сей страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, а жуть. В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да и коты, и на дно волокут. Будь ты пеший, будь ты конный, за гроба стоят, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, а жуть. А мужик, купец и воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лез. По причине попадали, без причин ли? Только всех их видали, словно скинули. Страшно, а жуть. Соловей разбой из Заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом. Страшно, а жуть. Соловей разбойник главный им устроил буйный пир. От их был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели пульники. Танцевали на гробах богохульники. Страшно, а жуть. Змей Горыныч взмыл на древо, ну, раскачивать его. Выводи, разбойник, дел, пусть покажут кое-чего. Пусть нам леший попляшут, побоют. А не то я, знаете, наш всех сгною. Страшно, а жуть. Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотки или нет? Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, а жуть. И словей разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул, рожь, ты заморский поразил, да убирайся, говорит, без бою уматывай, и вампира, говорит, с собой прихватывай. Страшно, а жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно. И не страшно ничуть.
Есть несколько версий того, как Высоцкий попал в «Короткие встречи». Но достоверно известно одно. Первоначально на роль геолога Максима был утвержден Станислав Любшин. А в роли его экранной супруги Валентины Ивановны собирались снимать прекрасную актрису Антонину Дмитриеву. К слову, маму нашего замечательного эховца, безвременно ушедшего Константина Кровинского. Но Антонина Михайловна в тот момент не кстати заболела, а Станислав Любшин соблазнился другой ролью, которая впоследствии принесла ему огромную популярность в сериале «Щит и меч». Так «Короткие встречи» остались без исполнителей главных ролей.
Thank you. друг. И, друг, вон плохо шли дела, у меня шли дела. И вдруг сгорели пламенем дотла, не дела, а зала. Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла. И вот опять веселые дела, дела. Меня замучили дела, каждый день, каждый день дотла. Горели песни и стихи, репетень, репетень, репетень.
Недовольный женский голос, обрывающий поющего геолога Максима, это Кира Муратова. Для Киры Георгиевны это был фактически и режиссерский, и актерский дебют. Муратова же вместе с Леонидом Жуховицким написала и сценарий. Ей же пришлось играть и роль Валентины Ивановны, ответственного работника райкома и одновременно супруги притягательного геолога Максима. Говорят, что Муратова все-таки сомневалась в Высоцком. Потому что он грубый, и физиономия у него кирпичом, то ли дело красавец Любшин. Но режиссер Александр Богомолов убедил Муратову, что настоящий геолог и должен выглядеть как Высоцкий. Простой, мужественный и при этом по-своему изящный. Высоцкому для съемок в вертикали приклеили бороду, и в коротких встречах он тоже снимался с такой бородой, которая так подходит к образу романтического героя 60-х. А песня, которую вы только что слышали в отрывке из фильма, посвящалась ближайшему другу Всеволоду Абдулову, и существовала она в мужском и женском варианте. Правда, женского исполнения так и не получилось, а вот в мужском, то есть авторском исполнении, она есть не только в фильме. Вот как Владимир Высоцкий исполнял ее 9 мая 1967 года в Ленинграде в гостях у знаменитого директора книжного магазина и большого знатока поэзии Гидалия Рахлина.
Дела. Меня замучили дела. Каждый день, каждый день, каждый день дотла. Сгорели песни и стихи. Трепети, трепети. Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла. И вот такие грустные дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари, 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 поверь. Не буду даже говорить. Из рук, из рук вон плохо шли дела, у меня шли дела. И вдруг сгорели пламенем дотла, не дела, а зола. Весь год она шла и вдруг взяла, собрала и ушла. И вот опять веселые дела у меня. Теперь хоть целый вечер подари, 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 поверь.
Фильм «Короткие встречи» стал дебютом не только для режиссера Киры Муратовой, но и первой ролью Нины Руслановой. Собственно, треугольник Русланова, Высоцкий и Муратова – это и есть «Короткие встречи». Геолог Максим, которому обрыдла рутина повседневности. Его жена, которую он любит и не любит. Деревенская девушка Надя, которая тоже осточертил ее быт и которая стремится в город. И тут как раз она встречает магнетического Максима, который вскружил ей голову.
Тебя как зовут-то?
Надя.
Надя. Садись, Надя. Эх, Надя, Наденька, небо задубрины, тучи над городом встали. Вот.
Поговори, хоть и ты со мной, гитара семиструнная, вся душа. Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. Тихо, да еще раз, еще много-много-много-много раз. Игра, раз, еще раз, да еще много-много раз. На горе стоит Алиха, а под горою вишня полюбил цыганку я. Она замуж вышла, эх, раз, раз, да еще раз, а еще много, много раз, эх, раз, да еще раз.
А еще много-много раз.
Как мы уже сказали, специально для коротких встреч Высоцкий песен не писал. Никаких проблем с цензурой у него не было. И не было никаких обид по поводу того, что что-то вошло, а что-то выкинули, или что ни одной песни целиком Высоцкий здесь не исполняет. Фильм от этого совсем не страдает.
Полихоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу уносят.
Эти короткие песенные фрагменты тоже как короткие встречи с поющим Высоцким. Они выглядят даже элегантно. Высоцкий берет гитару и по ходу действия легко, как будто, между прочим, напевает несколько строк. И своих, и чужих. Чужих формально даже больше. И из уст геолога Максима песни Высоцкого звучат так, словно они уже всем хорошо известны. Звучат как народные, как тучи над городом встали. К слову, в этом фильме Высоцкий единственный раз вообще исполняет строки из Окуджавы про Надю Наденьку. Единственный раз мы слышим, как он поет и другие строки про римского папу, принадлежавшие известному трио Сергея Кристи, Владимира Шрейберга и Алексея Охрименко. Это происходит в один из кульминационных философских моментов фильма.
А вот еще такая песня есть. В Ватикане прошел мелкий дождичек, римский папа пошел по грибы.
Ну не нужно все играть, петь без конца. Ну я не хочу, я хочу, чтобы меня любили не так.
А как?
Ну я хочу, чтобы все из-за меня бросить.
Да ну ты книжная женщина, Варя.
Да, конечно.
Ну ты пойми, не могу же я сидеть дома и ждать тебя со службы.
Ну почему сидеть дома? Ну будешь работать. Ну работал же ты в управлении шахтой.
Опять эти бумажки, отчеты. Я же начну тебя тихо ненавидеть и все. Дьявол, где же мои часы, а? Сунул куда-то. Нет, мы с тобой из разных племен, Валя. Я из племени Мумба-Юмба,
а ты
из племени Микки-Наки.
Ну, может, стоит все-таки попробовать. Ну, ты попробуй. Ну, раз тебе не хочется отдохнуть просто от всех этих твоих мотаний.
А раз тебе не хочется отдохнуть от всей этой твоей повседневной суеты?
Все бы очень удивились.
Нет, дорогая моя, мы не поймем друг друга. У нас в племени едят людей жареными, и у вас едят жареными, но у нас едят с головы, а у вас хвостатое с ног. Понимаешь, в этом наше коренное разногласие. Ну, правда, мы близки по духу, потому что остальные племена едят людей вареными, а есть такие дикари, которых не коснулась цивилизация, которые вообще едят людей сырыми. Ну, правда, живыми уже не едят, потому что прогресс.
Удивительно. Ты все переводишь шутку. Ты так рассуждаешь, как будто перед тобой вообще вечность.
Ну,
а не жизнь.
Ты так рассуждаешь, как будто тебе 18. Вот, смотри-ка, числа я искал.
Да. Я ты забыл, что мне не 18, а даже не 28. Вот там все дело. Понимаешь, я больше так не могу. Мне это все так надоело. Видеться. Потом не видеться. Лучше не видеться.
Ой, брось ты, Валя.
Я все время жду тебя. Понимаешь, в моей жизни два занятия. Ждать тебя, когда ты приходишь, наконец, упрекать тебя за то, что пришлось долго ждать. Я только этим и занимаюсь, понимаешь, только.
Ну, ты пойми, ведь ты же еще и работаешь,
да.
Правда?
Я все время жду тебя, я не могу так. Ну, ты понимаешь, что я не могу так?
Хорошо, но ведь и не так ты не можешь, верно?
Ну, почему? Могу.
Можешь.
Уходи. Да, могу. Уходи.
Ну, ты напрасно разыгрываешь комедию. Я же ведь все равно ухожу,
да?
Я вынужден.
Ну, какая комедия? Уходи все, вообще уходи. Убирайся, я не хочу тебя...
Пересказывать содержание фильмов вообще глупое занятие. А фильмов Киры Муратовой особенно. Просто посмотрите его, тем более, что по теперешним меркам он совсем короткий, 1.5 часа. Картина снята не просто изобретательно, но абсолютно виртуозно. В ней нет ни одного лишнего кадра, ни одного лишнего слова, ни одного случайного плана. Даже эпизодические персонажи прописаны фантастически, и ты запоминаешь каждого. Там какое-то невероятное количество чисто киношных, изобразительных находок. Музыка такого же удивительного, непонятного и парадоксального, как сама Кира Муратова, композитора Олега Карвайчука. И диалоги, конечно.
Ну скажи, ну кто я здесь буду? Ну, просто твой муж, да, и все?
Ну, почему муж? У тебя своя работа, у меня своя работа.
Ну какая же это работа, если я ее не люблю?
Ты просто меня не любишь.
Ну, ты пойми, Валя, существуют разные профессии. Моряки, например, годами...
Ты просто меня не любишь.
Ну, зачем так упрямо повторять? Ты просто меня не
любишь. Зачем так упрямо повторять, что я хочу, чтобы мы были вместе? Ты не хочешь. Ты все.
Ну, хорошо. Поехали со мной. Собирай вещи.
Ты знаешь, я серьезно с тобой разговариваю.
И я серьезно. Собирай вещи, поехали.
И что я там буду делать? Кашу вам варить или что?
Ну, не хочешь, не будешь варить. Собирай вещи, поедем.
Ты Ты соображаешь, вот я вдруг все так брошу, все дела и поеду куда?
Ну вот, вот с этого ты начинала. Я.
Ты просто... Ты эгоист.
Критики отнеслись к коротким встречам по-разному. Многим он показался просто скучным. Может быть, внешней динамики в нем и не хватает, но дело не в динамике. Это фильм, который сегодня смотрится не просто актуально, а пугающе актуально. Через полвека ты видишь все то же самое, что было тогда. И речь не только о вечных отношениях мужчины и женщины или о любовном треугольнике. Ты видишь тех же самых людей, те же самые ситуации. Извините, но нынче в эпоху реновации некоторые эпизоды в коротких встречах вообще смотрятся так, словно их сняли сегодня и специально вмонтировали в старую картину. Этот фильм вроде бы не подразумевал ничего антисоветского, но, безусловно, был антисоветским. Он был не против такой идеологии, но он был против такой жизни, с ее тупостью, бессмысленностью, какой-то никому не нужной идиотской работы, невозможностью хоть что-то изменить вокруг себя, невозможностью никуда от этого убежать. Убежать из деревни в город, из города в деревню или в геологическую партию. Этот фильм абсолютно не совпадал с официальным соцреализмом, но зато был до безобразия реалистичен. Этот спокойный, почти без надрыва фильм вовсе не лирический. Он прекрасен, но после него жить не хочется. И спустя полвека это смотрится еще более безнадежно. «Короткие встречи» получили лишь третью, то есть самую низкую прокатную категорию. А это означало, что путь на большой экран был для них закрыт. Кто-то картину посмотреть успел, но для абсолютного большинства она была неизвестна. Но сам Высоцкий был очень доволен съемками в «Коротких встречах». И совершенно не случайно он сравнивал своего геолога Максима не просто с каким-то из сыгранных персонажей, а с самым главным.
Я еще не сыграл в кино, я считаю, своей роли. Вернее, я сыграл, но эта картина прошла очень незаметно. Это были «Короткие встречи» Киры Муратовой картина. Она очень мало прошла, но вот видите, вы ее успели посмотреть. Я считаю, это серьезная работа. Смотрите, ну, прекрасно. Прекрасный фильм, да. Ну, вот, мне кажется, еще, ну, просто я даже так по-другому могу сказать. Я предпочитаю «Гамлета», но, к сожалению, «Гамлет» уже у нас сыгран в кино. Вот. Ну, и я его играю в театре.
Эти слова Владимир Семенович произнес 15 ноября 1973 года во время выступления в 49-й Киевской спецшколе. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Александра Петракова, Олега Васина, Александра Колановского и Валерия Басина. Премьера картины «Короткие встречи» состоялась 13 июля 1967 года. Но после недолгого проката фильм положили на полку на 20 лет. И только после повторной премьеры в 1987 году он стал по-настоящему громким кинематографическим событием. Нина Русланова получила за роль Нади премию «Ника», а сам фильм был признан выдающейся режиссерской работой Киры Муратовой и выдающейся актерской работой Владимира Высоцкого. Жаль только, что Высоцкий и Кира Муратова пересеклись на съемочной площадке еще всего лишь однажды, да и то мельком. Кира Георгиевна сыграла эпизодическую роль в «Опасных гастролях», и больше они с Высоцким никогда не работали. Да, была все-таки одна песня, которая должна была прозвучать в этом фильме, но не прозвучала. Как сказали на художественном совете, «Мы понимаем желание режиссера при помощи песен разнообразить образ Максима, дать в его уста, кроме шуточных, также и серьезные слова, но песня В. Высоцкого «Гололед» для этого не подходит. Она несет в себе многозначительные намеки, заставляющие совершенно иначе трактовать весь фильм».
«Гололед на земле, гололед. Целый год напролет, гололед, гололед на земле, гололед, будто нет ни весны, ни лета, чем-то скользким одета планета, люди, падая, бьются об лед, гололед на земле, гололед, целый год напролет. Гололед. Даже если планету в облет, не касаясь планеты ногами, ни один так другой упадет. Гололед на земле, гололед, и затопчут его сапогами. Гололед на земле, гололед. Целый год напролет, целый год, будто нет ни весны, ни лета, люди, падая, бьются об лед, гололед на земле, гололед, целый год напролет, гололед.
Владимир Высоцкий. В эту субботу в программе «Детская площадка» с папашей Гульком книжка «В гости» к нам приходит. В студии писатель Евгений Рудашевский и пиар-директор издательства «Компас Гид» Наталья Айхвайт. Детская площадка в субботу, как обычно, после 9 утра. В субботней программе «Льва Гулько. Человека с телевизора» вас ждет встреча с телекритиком Ириной Петровской после 11 утра.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной «Программная обеспечение. И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной.
Программное обеспечение по субботам после 14 часов. С повтором воскресенья после 7:35.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо? Украинская власть запретила российский сыр.
Да идите-то, что такое?
В центре Киева нечего есть известно российскому журналисту Матвею Ганопольскому.
Да ладно. Алло, дядя, что там у них?
Слухай, та шо ты веришь у всяким злыдням? В Киеве прекрасная погода. Включай радио «Эхо Москвы». Я подробно расскажу, что там у них. А на самом деле, что там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
Теперь слушайте программу по воскресеньям после 17 часов.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Так, ну что? Пишет, говорит, на кто такой Заболотный? Не помню, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так, ну что, мы продолжаем. 1:35. Вы слушаете «Эхо Москвы». Ночной эфир, я ведущий Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Твиттер-аккаунт вызван, плюс 7-985-970-45-45. Это у нас, как вы понимаете, смс-ки, ну и эфирный телефон нам вот-вот совсем сейчас скоро понадобится. 363-3659. Ну, я вам по поводу Высоцкого несколько слов еще скажу, по поводу Киры Муратовой, конечно же. Да, ну вот эта глава, которую вы сейчас слышали, это 67-я, мы сейчас, слава богу, уже 113-ю записали. Вот, ну, там через одну неделю вы это услышите. Вот, ну, соответственно, с утра у нас никакого там специального блога не будет. Ну, уже повторить как-то старые записи, в смысле старые записи, ну, такие бумажные буквами. Смысла, наверное, все-таки нет, так что кто хочет, может найти это на сайте «Эхо» довольно легко. Вот, ну, а уже новое, что называется, оригинальная глава будет через неделю. Вот, ну, а что касается Муратовой, то это, конечно, очень грустно. Ну, понятно, что, я говорю, вечно никто жить не может, и все мы смертные когда-нибудь, и нас тут, даже нас с Котовым когда-нибудь не будет, хотя вот трудно поверить. Вот, тем не менее, совершенно фантастический был человек, совершенно гениальный. Вообще, самый первый фильм, который я ее увидел, Кира Муратова, это были «Увлечения», это где еще Рената Литвинова, который тогда никто не знал, по-моему, 94-й год, ну, вот, что-то около того, начала 90-х. Это вот где там все на ипподроме действие происходит. Это был очень смешной фильм. Но это такой юмор, конечно, который понятен не всем. Вообще, у Киры Муратовой фильмы, которые, они простые по форме. И когда я «Короткие встречи» пересматривал, ну, конечно, когда-то я их смотрел. Ну, когда-то там, как и все. Причем, я так понимаю, что уже в какой-то такой молодости, естественно, совершенно по-другому на это глядел. Вот когда это мы главу про Владимира Семеновича делали, я посмотрел совершенно новыми глазами. Фильм 50 лет. Я смотрю, вот действительно, не как в экран смотришь, как в окошко на всю жизнь на нашу. Вот во всех ее проявлениях. Люди не кричат, не машут руками. Просто разговаривают о житейских каких-то вещах. Там что-то такое происходит. Там был один такой... Мы как раз главу делали, когда были в разгаре дискуссии про реновацию. Ну, тут в Москве это все обсуждали. Там просто есть один момент такой пятиминутный. Ну, вот просто вот об этом. Вот как это там все делалось. Вот что у нас как с митинга. Ну, в хорошем смысле. То есть, просто вот там сказано, что, говорит, вот для кого делаете, что для людей было, или вот там непонятно для кого это все. Вот. Но там, опять же, не лозунгово, не без надрыва, а так с какой-то такой своеобразной интонацией так это все было сделано здорово. Вот. И у нее все фильмы такие, которые... Даже такие, которые как бы, вот как увлечение, как будто бы веселые. Ну, любое кино заставляет думать. А ты просто сидишь про себя, про жизнь, про близких. Вообще потом думаешь, как человек это все снял? Вот и надо будет настолько просто, думаешь, как это снято это все, Господи Боже мой. Вот это именно простота, вот когда как вот ты, знаешь, как собака, вот хочешь сказать, не можешь, а потом какой-то человек, оп, вместо тебя это написал, спел, снял кино, думаешь, ну вот же. Вот моими словами человек говорит, вот так, как я себе это где-то там в голове представлял, снимает кино. Есть фильмы сложные, навороченные, с какими-то сюжетами невероятными, тоже интересно. Зрелищные какие-нибудь, тем более сейчас позволяет техника снимать что угодно. А есть совершенно простые. Глядишь, думаешь, елки-моталки, как это делается? Ну, просто же.
Кстати, я всегда любил фильмы, и даже когда ходил раньше в театры, я всегда любил...
Чего только не бывало.
Да, чего только не бывало в жизни. Я очень любил, когда все происходит в одном помещении. Угу. Действие в одном помещении. Даже вот если брать фильм, ну, если вспоминать, кстати, там Абдулов тоже сыграл «Ищите женщину». Угу. Там же все в одном помещении. Угу. Но вот нравятся мне такие фильмы.
Так и не то, что замкнутость пространства, а вот тут сконцентрированы все да. И переживания, и какие-то чувства, внутренний мир, людей, все их взаимоотношения, здесь, кстати, они говоря, все... Вот они вот... И не, что значит, ничего лишнего, ничто не мешает, не отвлекает.
Скажем так, природа не, скажем так, не вмешивается в характеры людей.
Да, то есть вот они... Вот какая-то там должна быть декорация, потому что это фильм. Но ты сконцентрирован только на людях, на их чувствах, на их взаимоотношениях, переживаниях, на их диалогах, мыслях. Вот это тоже художественный прием. Вот как ты говорил, интересно посмотреть в декорациях 50-х годов, попасть туда, вот в это место. А тут своя прелесть.
Но, кстати,
когда
говоря,
действительно тебя не отвлекает.
Если вспоминать из классики, то, допустим, «Ревизор», угу, он, в принципе, тоже в одном помещении.
Более-менее.
Да, абсолютно.
Да, вот так. Так что с Кирой Муратовой не стало в эти дни. Вот. А мы как-то еще, конечно, вне всякой связи с этим, собирались вспомнить Александра Абдулова, которому в эти дни исполнилось бы всего-то 65 лет. Всего-то 65. Его уже нет сколько.
А ушел он в 54.
54 года. Да, ну... Примерно представляешь, что такое потерять близкого человека в 54 года. Вот. Но... У меня вообще с Александром Гавриловичем связана своя отдельная история. Потому что самая первая программа, которую мы вообще делали здесь, на Эхе, с Александром Ивановичем, когда это была «Крестовина», самое первое интервью, вот сам, то есть нам вот просто выдали как раз Сергей Александрович Бунтман, там Женя Любимов тогда был, выдали нам технику, сказали...
Вот тогда была демократия,
скажем. Идите, нет, мы пришли, у нас программа в эфире была через 3 дня, пришли ребята с улицы. Вот, ну и Шура говорит, ну поехали, значит, как-то мы, слушайте, тогда ни интернета, ничего не было, как-то прознали мы, я не помню уже, как мы это... Значит, в общем, решили... А, он где-то он... Да, ну, Шура, конечно, в этом смысле был гениальный человек, но он и сейчас остается гениальный человек, просто уж, ну вот... Творческие судьбы наши разошлись, а так мы, конечно, общаемся периодически.
Он же Даниил Границын.
Даниил Границын он был, но он был тогда... Сначала был Даниил Границын как раз. Вот, в общем, где-то он надыбал телефон Абдулова. Что значит запросто? Ну, домашний телефон, это еще поди актер, дозвонись по домашнему телефону.
В те времена.
Да, в те времена.
Сотовых не было.
Да, и все. То есть ты или дозвонился, или не дозвонился, ты говоришь, будь вечером, звонишь вечером.
Нет, сотовые были, только сами понимаете, у кого.
Не, ну тогда это совсем редкое было дело. Ну, 92-й год. Вот. И снимали они на Мосфильме. Черт, я не помню. Ну, можно сейчас найти, залезть, в конце концов, в Википедию с Франко Неро. Это итальянский актер. Тогда вообще было, ну, так удивительно, потому что не так часто тогда в наших фильмах снимались иностранные актеры, а Франко Неро все-таки был известный актер. И вот они снимали этот фильм. На Мосфильме Шура где-то добыл телефон, мы созвонились с Абдуловым, он говорит, ну, приезжайте, вот мы на Мосфильме там будем снимать. По-моему, Мосфильм все-таки. Приехали мы с этим вот устройством, и вот, что называется, такое прошли боевое крещение. Побеседовали с Абдуловым. Ну, я вам сразу скажу, что за пределами экрана он, конечно, был не такой, как на экране, не такой, как на сцене. Все-таки там он актер, а тут... Ну, в актерах всегда элемент актерства есть, даже в обычной жизни. Ну, немножко Шуру он так шокировал матерком своим. Александр Гаврилович был не чужд. таких вот слов и выражений.
Ну, он такой был.
Такой, да.
Да.
Вот он. Так, ребята.
Прямой человек.
Да, да, да. Так, ребята, прам-пам-пам, ну-ка, давайте-ка прам-пам-пам, время не теряем, давайте-ка. Вот, Ажур, он еще человек был трепетный такой, матом не ругавшийся, не пьющий.
Интеллигент из интеллигентов.
Интеллигент из интеллигентов. Да, ну ничего, сработались. Сработались. Вот. Ну, в общем, он так. И все. И Франко Неро нам интервью дал, там переводчица была. И Абдулов нам все рассказал. И, ну, в общем, прекрасно было. Вот, хорошо пообщались, так что это действительно первое мое интервью в качестве радио.
«Осада Венеции».
Может быть.
Вполне. Потому что там итальянско-советский художественный фильм.
Может быть. Вот, и вот первое мое, самое вообще первое мое интервью на «Эхе», так получилось, было с Абдуловым. Ну, так что он говорит, это, говорит, надо, чем там было без звука, потому что, говорит, мы, конечно, мы с «Эх Москвы». Он говорит, ну, «Эх Москвы», это же, говорит, это же такая станция. Это, ну, был 92-й год, а
91-й
после путча. Поэтому, говорит, ну, это же, говорит, свобода, там все, значит, демократия. И Франко Неро, он, еще видно, через переводчика говорит, это, говорит, такая станция, которую, ух, которую, ну, там, народ там защищал, все, ту-ду-ду-ду, значит, вот, ребята оттуда. А нам ребята-то было, мне 19, Шуре 20. Нам, мы вместе. Я сейчас понимаю, что тогда Абдулову был 38. То есть, вот, Абдулов тогдашний моложе меня теперешнего на 8 лет. Но нам тогда было с Шурой вместе, сколько одному Абдулову. Поэтому Александр Гаврилович, там все, туда-сюда. Молодой мужик. Ну, в общем, хорошо, тогда мы все равно поговорили. Все, что надо, все, что мы хотели услышать, он сказал. Еще итальянцы записали. Прекрасно побеседовали. Еще про мадридский Реал. Там был такой Эмилио Бутрагени, тогда была звезда мадридского Реала. Франко Неро оказался там поклонник. Еще про Бутрагени поговорили, про что-то. Ну, вот. В общем, такие, когда личные у тебя еще есть какие-то воспоминания о человеке. Ну, не просто на экране такой образ, а еще как-то ты с ним пересекся. Это вот все-таки наша профессия и, дает.
Я сразу вспоминаю грех. Вот
да,
оно, тщеславие.
Но Котов говорит, что он поэтому сюда и пришел до сих пор. Все еще надеется увидеть каких-то знаменитостей, кроме меня.
Мне тебя отдало вот так.
Да, честно говоря, Коль, знаешь, я уже тоже. Мне тебя достаточно. Вот, как вы относитесь к публике и к обожателям? Я говорю, вот мой обожатель и публик сидит, Котов по ночам. Все, другой уже не надо, мы уже все. Уже свыклись друг с другом. Ну вот, в общем, рассказав вот такую историю. Друзья мои, значит, пишите про фильмы. Ну, кстати, про театр тоже, потому что это
Линком это.
Просто у нас сегодня будут фрагменты из фильмов. Но мы говорим про Абдулова как актера. И кто ходил на гениальный спектакль гениального Линкома и видел Абдулова в этих ролях, ради бога. Мы с большим удовольствием послушаем ваше впечатление. Ну и, соответственно, фильмы вспоминаем все, в которых он снимался, как мы с Николаем сказали, их там больше сотни. Давай, Коль, мы сейчас из Мюнхгаузена. Ну, это все сразу узнают. Там и помимо, кстати, между прочим, в этом же фрагменте стоковых голосов узнаете и линкомовских, и не линкомовских, так что просто еще насладимся компанией. Там, к сожалению, тоже почти все уже. Там и Броневой, и Кваша. Ну, в общем, давай, Коль.
Да, я подписал.
Значит, он может жениться на Марте?
Почему жениться? Да, он может жениться.
Да, но ему нельзя жениться. Сумасшедшим нельзя жениться. Это беззаконно и негуманно. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение.
Почему?
Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший.
Как? Баронесса, мы понимаем ваш гнев. Но для того, чтобы объявить человека сумасшедшим, необходимы веские доводы.
Хорошо. Я сейчас познакомлю вас с одним документом. И вам станет ясно, составлен ли он человеком в здравом рассудке или нет. Попрошу своего адвоката зачитать нам его.
Распорядок дня. Распорядок дня. Барона Карла Фридриха Яронима фон Мюнхгаузена на 30 мая 1779 года.
Любопытно.
Весьма.
Подъем в 6:00 утра.
Ненаказуемо.
Да, то есть нет. То есть, я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
Читайте дальше, Генрих.
7:00 утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
Что-что? Покажите.
Как назло, сегодня чистый небо. То есть с утра действительно был туман, но потом он улетучился.
Вы хотите сказать, что это его заслуга?
Я ничего не хочу сказать, Бренус. Я просто отмечаю, что сегодня великолепный день. Ну, у нас нет никаких оснований утверждать, что он разогнал облака. Но говорит, что он не разогнал облака. Это значит противоречит тому, что видишь.
Вы смеетесь надо мной? Продолжайте дальше, Генрих.
С 8 утра до 10. Подвиг.
Как это понимать?
Это значит, что от 8 до 10 утра у него запланирован подвиг. Ну? Что вы скажете, господин бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу?
Я сам служу, сударыня. Каждый день к 9 утра я должен идти в магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть.
Вы что, издеваетесь надо мной?
Успокойтесь, баронесса, я просто стараюсь быть объективным.
Да к черту вашу объективность!
Тише, тише, тише. Господа, мы дошли до очень интересного пункта. 16:00. Война с Англией.
С кем?
С Англией.
Господи, ну чем ему Англия-то не угодила?
Где она? Где, я вас спрашиваю?
Кто?
Англия.
Одну секунду, ваше высочество.
Ну, еще фразы не хватило. Это же совсем рядом.
Прервались, да.
Ой, так. Не, слушай, ну вот это даже можно слушать. Ну, это до такой степени классика. Ее даже слушаешь просто уже как стихи Пушкина. Это уже звучит как стихи Пушкина.
Ну, да. Так, ну что тут у нас?
Давай звонок.
Давай, давай. 363-3659. А у нас уже есть. Доброй ночи, как вас зовут?
Это Андрей, вас постоянно слушатель. Слушайте, я, вы знаете, хочу вам рассказать, что в середине 50-х годов в Ленкоме был такой спектакль «Диктатура совести». И там играл весь состав Ленкома, и Татьяна Пихарь, конечно, Саша Абдулов тоже играл. Это был спектакль по произведениям Шатрова, драматурга. И это был...
Михаил Шатров, классик какой-то советской, да. Советской драматургии.
Советской, и при том вот этот спектакль, это был первый прорыв такого вот, вот гласности.
Да, он с Шатров с гласностью очень, очень как раз ассоциировался. Вот да. Именно в раннюю, ну, да. В раннюю перестройку.
И, значит, там в этом спектакле, то есть было два действия, и Саша Абдулов был занят в первом действии. Mm-hmm. Я почему говорю Саша, потому что я с ним был знаком впоследствии. Mm-hmm. И зрители, пришедшие в Ленком на этот спектакль, подходили к сцене, и начинались первые политические дебаты. Вот по окончании mm-hmm. первого действия спектакля «Диктатура совести». И Саша Абдулов, как я сейчас помню, с длинными волосами, еще тогда, после выхода фильма «Карнавал», где он везде играл героя-любовника. И там,
да, это вот такое было, в тот момент вот такое амплуа было.
Да, да, все, вот, и тут, значит, он жарко начинал спорить со зрителями первых рядов и тех, кто подходил к сцене в конце первого акта, насчет того, что мы живем здесь плохо. Он начинал объяснять это людям, а они стояли, кричали, ну, кто-то его поддерживал, кто-то нет. Он просто вступал вот в такие первые, это вот на моей памяти, я ваш ровесник, Антон, и мне тоже 45 лет. И тогда мне было где-то, ну, лет там 15-16. Вот. И я помню, отчетливо помню, что это первые на моей памяти вот такие политические дебаты. И Саша, ну, так яростно отстаивал азы демократии.
Да, это вот... Ну, что я говорю, у нас вот пацанов с улицы с этим, с диктофоном, он просто, ну, да, не диктофон был, такая была бандурина с микрофоном, который там полстудии занимал. Он просто пустили, потому что, ну, это демократическая радиостанция, сейчас,
и вы знаете,
давайте.
На самом деле, он действительно ведь был такой. Во-первых, он же родом-то из Узбекистана.
Да,
родом,
да.
Из Самарканда. Угу. И потом он, когда приехал в Мазон, потом мне рассказывал, что это, в общем, как бы, ну, он действительно вот был такой настоящий. Я не помню, чтобы Саша где-то соврал, сфальшивил, слицемерил, сказал, что ему нравится, если ему не нравилось. Я его таким не помню. Он был очень прямолинейным человеком и, конечно, блистательным актером. И вы знаете, ему удалось впоследствии сломать вот эту вот маску героя-любовника, хотя он был красив безумно, и женщина в него влюблялась.
Но в какой-то момент надо актеру из амплуа все-таки выходить, потому что возраст, во-первых, возраст, и невозможно, ну, что называется, играть одну и ту же роль в разных фильмах.
Один из героев, актер должен переодеваться, конечно, время от времени.
Да, ну вот я хочу еще одну его работу вспомнить сейчас, киноработу. Угу. Вы, наверное, тоже ее знаете. Она, в общем, как бы уже была, когда он уже вышел из мальчуковского такого возраста. Это был фильм «Гений», где он выступил продюсером одновременно в этом фильме и исполнил главную роль в этом фильме. Я помню, как он...
Гениальный фильм, я вот так...
Это вот я тоже должен сказать, что... Полностью соответствующий
названию. Такое ощущение, что там, кстати, потом герой, который вот мы сериал с недавно вспоминали, mm-hmm. Мухомор,
да.
Такое ощущение, что он начинал с этого фильма.
Нет, это потрясающе.
Хотя это не так было, но да.
Самое главное, что вы знаете, где-то его герой в фильме «Гений» был созвучен вот тому, как он делал этот фильм, как он деньги собирал на картину, как он организовывал всех артистов, Смоктуновского притащил в этот фильм, он вот мне рассказывал, чего этому это стоило, каких нервов. Ну, в общем, конечно, он такой был...
Да, там Смоктуновского же необычная, скажем так, роль.
Да, 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 он там играет такого бандита, совсем уже такого прожженного бандита из власти.
Ну, скажем, он, это как какого...
Авторитет.
Да, такие. Авторитет.
Ну, такие теневики.
Да, авторитет, да, да, да.
Местные отцы такие, один, да.
Но Саша тоже, он, конечно, был гениальный актер. Актер и еще раз актер с большой буквы. И сейчас, когда я прихожу на Ваганьковское кладбище и прохожу могилу Саши, я всегда с ним здороваюсь, потому что у меня нет такого ощущения, что он улетел столь далеко. Он всегда где-то рядом и в фильмах, и потому что он такой молодой, он остался таким молодым, он не стал старичком, он не стал пожилым, несмотря на то, что он уже, в общем, как бы было ему за 50.
54, да. Ну, давай вспомним еще один сейчас фрагмент из фильма мы послушаем, как раз до новостей. Спасибо вам за очень хороший звонок.
Василий Федорович, у меня к вам просьба.
Давай.
Эту вещь надо передать Анне Гавриловне Бестужевой до казни.
Кто передал тебе этот крест? А? Можешь не отвечать, я сам знаю. Дочь грехи замаливает. А говорила мать, самодеру, а твою башку в петлю подставляет. Хороша, нечего сказать. Нет, я не буду ради такой своими людьми рисковать.
Ну зачем вы так, Василий?
Я устал от человеческой подлости и глупости. Так значит, Дегрелье уехал в Париж. И все-таки, зачем ты ездил в этот дом на болотах? Неужели только из Анастасии?
Я не знаю. Не знаю. Мое дело было только опознать.
Иди, Белов, иди. Только не обони сам себя. Сюда больше не приходи. Если понадобишься, я сам тебя найду. Если понадобишься я, и такое может случиться. Справишься у Марты. Марту помнишь?
Помню.
Иди. Ну, кто же все-таки этот Ческий? Черторышский, черкасский, черкизовский. Кто же из них? Начнем с черторышского.
Thank you.
о тебе радуется обрадованная всякая тварь. Всем нужен Бог. Всем.
Так, ну что, друзья мои, 2:03 вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Как и слушали, я надеюсь. Кто не ушел на работу, кто не лег спать, кто еще у нас тут сели в сборе. Твиттер-аккаунт вызван, смс +7 985 970 45 45, 363-3659 наш телефон. Ну да, вдруг кто-нибудь не знает, что за народ тут у нас в эфире выступает. Я ведущий ночного эфира Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов. Ну и, в общем, наш полноправный соучастник. А Якова Широкова вы слышали только что, он вам рассказывал о новостях. С вашего позволения, несколько смс я тут посмотрю, прочту. Ну вот тут Екатерина нам напомнила, что 30 мая могло исполнить 60 лет Елене Майоровой. Это так трагически ушедший. По-моему, нигде не вспомнили. Ну, Екатерина, мы вспомнили в эфире, но там не было специальных программ. Вот, дело в том, что Елена Майорова, она была однокурсницей товарища наших Лены Казаринова и Кости Кровенского. Они учились, дружили вместе. И, в общем, там вообще у них был такой трагический, так что там Дворжецкий, там очень много ушло, очень много, очень быстро, очень в молодом возрасте. Причем по самым разным причинам. Вот так вот просто получалось. Но кто-то по каким-то причинам таким нашим традиционным, что называется, российским. А кто-то просто вот так вот, вот так, потому что Костя болел серьезно, Лена Казаринова тоже. Так вышло. Вот. Поэтому для них, для всех, конечно, вот просто помним мы, поскольку общались, говорили об этом, для них была большая личная еще потеря, кроме того, что Елена Майорова была прекрасным актером, актрисой. Так, значит, пишет нам еще Дима из Петербурга. Вы согласитесь, что фатальным для Абдулова фильм была шизофрения? Глубокий фильм Абдулов был тут суммой собственного творческого потенциала и своего окружения. Вот. Ну, там дальше у Димы из Петербурга какая-то там конспирологическая версия возникла. Шизофрению я помню, но это был довольно вообще тяжелый фильм был. Просто вот он сам себе тяжелый, и он... Я, конечно, не искусствовед, и точно совершенно не Антон Долин. Ну, так, чтобы вот все разложить на множители, по полочкам. Но это вот фильм «Шизофрения» для меня, это, конечно, такое кино 90-х. Вот такие вот темы, герои, характеры, такое ощущение немножко гнетущей тяжести, вот в творческом смысле. Вот я даже как-то... Ну, я сейчас позволю себе буквально на 2 минуты отвлечься. Потому что когда так-то в сети возник... снятый у нас здесь. Но это не фильм, это просто вот поклонники Гоши Масишвили, Георгий Масишвили. Приходили, в 96-м году снимали тогда «Эхо». Вот Коля там в том числе там попадал в кадр постоянно. И снимали ночной эфир. Тогда еще Масишвили с Ильинским были. Снимали у нас вот тут по станции ходили. Мы еще тогда глядели, потому что некоторые комнаты по-другому выглядели. Так, ну и вокруг «Эхо» на Арбате ходили. Смотрели какой-то антураж. Я понял, что вот мне... Ну, тут при том, при всем, что мы тут, конечно, ностальгирующие элементы с Котовым. Я понял, что я так не хочу вот вернуться именно в это время. Вот именно туда смотришь. Вот какое-то заплеванное, замызганное все какое-то вот так. Конечно, мы были моложе на 20 с чем-то лет.
Было, да.
С тараканами, с какими-то все. Я смотрю, думаю, о...
Мыши даже здесь бегали.
Мыши бегали. Смотрю, о, Котов, котовский свитер, помню, потому что он был у него один. И помнишь, у меня был тоже один свитер такой вот зеленый, а у Котова, значит, вот такой вот. Венедиктов сидит, думаю, ой, Венедиктов помню в таком вот виде. То есть, ну, вот все вот какое-то вот... Хотя, нет, время интересное было. Вот я 90-е не ругаю. Но оно было тяжелое, конечно. Вот. И фильм «Шизофрения», на мой взгляд, он вот время наложил на него вот такой вот отпечаток. Вот такие были переживания. Ну, это мое мнение. Так, ну что, Коль, давай 363-3659 послушаем, чего народ нам говорит. Ну, вот у нас уже и претендент имеется. Доброй ночи. Доброй ночи, вы с нами. Как вас зовут?
Петербург, Аркадий.
Аркадий, чуть-чуть потише, только приемник, чтобы мы слышали вас.
Я убрал, да.
А они не сами
я
себя.
Я вот хотел сказать по поводу Абдулова.
Да.
Вот один из его интереснейших фильмов – это «Убить дракона». По-моему, мне кажется, он там проявился во всех своих ипостасях.
Угу. Ну, это Захар, Захаровский, да, Шварц.
Вот, и все это. Да, это по Шварцу, это Захаровский фильм.
Угу.
Вот. А по поводу «Шизофрении», мне кажется, это вообще актуальнейший фильм. Он как раз изобразил все время, всю эпоху, то, что там было.
Да, а да, да, я говорю, ну вот он именно вот, не, ты же не хочешь говорить, там нерв эпохи, отпечаток эпохи. Ну, в общем, то, что это снято вот в это время, это очень чувствуется.
Ну, там появилось все, вот это, и накопление капитала, и перестройка, и вот, ну...
Ну, да.
Вообще.
Да, 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 согласен с вами.
А по поводу Киры Муратовой, вот ее первый фильм, когда бы смотрел «Долгие проводы».
Угу.
Это вот я просто был в шоке.
Но я, у меня абсолютно те же были ощущения.
Для меня это было вообще просто открытие. Вот, после этого я Киру Муратову смотрю практически все фильмы. У меня все по вся ее фильмотека.
Фильмотека, да.
Да, и еще...
Согласен, я, там у нее ни одного плохого фильма нету человека. Вот действительно проходного. Она снимала не очень много. Но они, в ней каждый фильм с каким-то своим смыслом.
Ну, вообще просто все фильмы, они яркие такие,
да,
они все актуальны.
Да.
Причем они такие все тихие, они не кричащие.
Вот, они вот, они спокойные, там, без истерики.
Про все, что происходит, и вот...
Я думаю, что еще лет через 30-40 можно будет так же смотреть спокойно это.
Они актуальнейшие, они вообще актуальнейшие. Я просто от вашей передачи включил, узнал, что она умерла.
Ну, вот видите.
Ну, я человек занятой, работаю постоянно, и я просто до сих пор нахожусь в шоке в таком этом самом. Вот.
Ну, так вот, ладно. Спасибо вам, спасибо тем более, что раз человек занятой, ложитесь уж, залегайте, завтра все равно день рабочий у народа. Так, ну, а вот, например, доброй ночи, как вас зовут?
Доброе утро уже.
Почти. Ну, можно и с утром тоже, 2 часа ночи, нормально уже. Да, тут скоро рассвет, через час-полтора.
Да. Вот, Ольга и Жалобник. Привет, дядя Коля.
Да.
Это баня незабываемая, в которую мы ходим в Донзарево. Вот я хочу сказать, что когда у меня Саша, вот я даже маме не стала говорить, она умерла 22 января, а он умер 3-го.
Uh-huh.
Потому что мама его очень любила.
Uh-huh.
Вот я не хотела расстраивать его. Для меня Саша... Ну, необыкновенный человек, просто как актер, как человек, вообще просто спасибо вам за этот эфир, что вы ему посвятили.
Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам большое.
Очень люблю.
Спасибо, спасибо.
Давай сейчас поставим отрывок.
Угу.
Вот, в принципе, мое детское знакомство, вот действительно, когда я узнал, что такое Александр Абдулов,
угу.
Кто такой, именно вот с этого фильма.
Ну, я думаю, что у многих.
Я, кажется, столкнулась. Милая девушка. Что с вами? Неужели вас так напугало?
Нет. Я только немножко растерялась. Меня до сих пор никто не называл. Просто милая девушка.
Я не хотел вас обидеть.
Я вовсе не обидела.
Дело в том, что я ужасно правдив, если я вижу, что девушка милая. Я прям так и об этом и говорю.
Вы сын владельца этого дома?
Нет, я сирота.
Я тоже. Вернее, отец мой жив, а мать умерла, когда мне было всего 7 минут от роду.
Ну, у вас, наверное, очень много друзей.
Почему вы так думаете?
Не знаю, мне кажется, что вас все должны любить. Все должны вас любить. был удивительно и нежно. Теперь вы рассердились?
Нет.
Тогда я скажу вам, что вы красивы, что вы мне понравились. Ужасно. Раз. Я смешной?
Нет.
Мне кажется, что все должны вас любить. Вы удивительны и нежны. Теперь вы рассердились?
Нет.
Тогда я вам скажу, что вы красивы. Устали с дороги? Проголодались? О! Молоко. Парное. Пейте.
Сегодня праздник?
Не знаю, наверное. А вы из свиты короля? А, понимаю, вы из свиты принцессы.
А вдруг я есть сама принцесса? Что с вами? Вдруг так побледнели?
Нет. Вы не принцесса.
Ну вот. Ну что, Николай, вспоминай, как ты смотрел, коль бы разговорить, сейчас помню, как, ну, прям как, когда я смотрел.
Вот вы знаете, он вышел же, этот чудо. Фильм, в 76-м году, угу. Если...
Ну да, то есть тебе было 6, мне было... Ты же 70-го, Николай?
Ну да, сейчас вот, мы посмотрим точно.
76-й, по-моему, это вот.
78-й.
78-й.
Не, 8 лет, и я вот помню, я до сих пор помню.
Слушай, я тоже помню. Просто, мне кажется,
когда его показывали, я даже помню, что происходило. И вот я помню, что мы были на елке в Кремле.
Угу.
И вот этот еще тогда... в пластиковых таких фигурах,
подарки,
которые, да, подарки там, которые
ну,
были.
Там был лик в виде Кремля, в виде звезды. Там
ну, вот такой... в виде часов, там много часов, что да, было. Да. Да, там много. Вот. И вот я помню вот эти конфеты, ириски какие-то. Угу. И что самое интересное, почему-то не было родителей, мы с братом были. Я вот сижу там на диване в большой комнате, ну, естественно, телевизор всегда был в большой комнате.
Но.
Да, единственный.
Телевизор — это гордость.
Да, да.
Квартиры, центр притяжения.
Да. Вот. И я вот это именно запомнил. 8 лет я это вот запомнил, вот этот вот момент. Да, я смотрел. Вот. И еще запомнил этот фильм, когда его показывали очень... Ну, скажем так, поздно. Опять же, родителей не было. Uh-huh. И показывали поздно его. И я вот помню, брат как бы так снисходительно к этому отнесся. Но фильм сидит и сидит. Не мешает.
Но он подросток уже был тогда. Потому что если тебе было 6 лет, 8 лет, то ему 18.
Не мешает, и ладно. И вот я это помню. То, что вот действительно тоже смотрел этот фильм. Но вот именно как актера Абдулова с этого фильма, ну, как он увидел.
Но его. Это по сути так и было.
Да. Хотя.
Ты, это ты его открыл, но по сути такая была, да, первая большая роль.
Хотя первое, видно, то, что я увидел в свое время, это, конечно, был «12 стульев». Он же раньше был снят.
Но там он, но просто там он, как эпизод.
Да, эпизод играл, да. А потом. Я, кстати говоря, в эти годы тоже смотрел, особенно на каникулы этот фильм показывали. Он назывался «Про Машу, про Витю и Машу,
Маша,
и,
да, да,
и морскую и пехоту».
Морскую пехоту, да.
Да, и я любил про военных людей смотреть. Ну, как и все, может, мальчики там прочее. Mm. Вот. И там, естественно, вот Абдулов, его одна из первых ролей, можно сказать, одна из первых, когда он начинал только. Вот. Ну, а потом уже, естественно, Абдулова дальше уже стал узнавать в других ролях, в других фильмах.
Вот, ну, действительно, ну... Ладно, давай мы сейчас народ послушаем. 363-36. Ну, тем более у нас вон сколько народ-то звонит. Так, ну, например, доброй ночи, как зовут вас? Вы у нас уже в эфире.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир. Очень мы
вот
рады.
Вот Николай
слушать.
Рассказал, вот как раз такие ощущения про этот фильм были.
Угу.
Был, ну, 73-го года я как бы рождения. И посмотрел я этот фильм с начала 80-х. Соответственно, я был молодой еще, молодой, совсем маленький. И помню, как раз показывался он поздно, да, поздно показывался. Что-то меня завораживало в нем. Ну, вот хотелось почему-то. Вот.
Музыка, одна из завораживающих, это музыка.
Она же там идет
раньше
фоном все время.
Что ты понимаешь в нем? Почему ты сидишь? Зачем ты смотришь? Иди спать. Вот запомнилось мне это. А мне вот почему-то вот хотелось его досмотреть. Да, я, как помню, двухсерийный он был. И вот один день, второй день. Вот, да, вот. Николай рассказал, вот именно практически один в один такие же ощущения были про этот фильм.
Вот он действительно, вот. Он Абдулов, настолько вот в детстве, одну, да, вошел.
Да, извините, Абдулов вот воспринимаю как раз, вот мне кажется, одна из таких ролей его, вот самых таких значимых. Ну, остальные роли, если честно, как-то все-таки вот не совсем. Ну, не то, что не совсем, а вот это более вот...
Нет, ну бывает запомнил. Просто, что-то запомнилось больше. Это же у нас, как говорится, не передача про обожание Абдулова.
Вот, и вот время мне было...
Что-то запомнилось раз, больше, да, что-то мешает нормально.
Четвертый, пятый класс, и почему-то, вот, не знаю, а родители говорили, вот, что спать надо ложиться, и что ты понимаешь? А мне вот почему-то, да, и вот я до сих пор его, да, пересматриваю, когда он попадает, и когда специально смотрю. Да, действительно, фильм, да. Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.
Ну, вот, кстати говоря, если вот сейчас радиослушатель сказал, что другие фильмы... Но есть... Я в свое время так сказал одному из актеров, который приходил к нам. Я говорю, если вы снялись, ну, озвучили или снялись в фильме, который про Новый год, то считайте, что...
Уже все, увековечили
себя. Вы увековечили. Также и Абдулов в фильме «Чародей», о котором мы слушали уже одну песню из этого
фильма. Тем более, что там... Еще, опять же, это нам, ну, как-то так журналисты любят этот фильм, потому что там Останкино, где они там блуждают в рода. И там просто снимали, там есть зимний сад в Останкино, вот уже в таком, как то, что они называют новым зданием. И смотришь, узнаешь какие-то там, хотя мы-то местные, в Останкино бываем редко, но все равно так, какие-то такие знакомые картинки. Вот, конечно, «Чародей», ну, понимаешь, это беспроигрышно. Новогодний фильм, понятно, что он будет показываться в Новый год.
Еще такой немножечко фантастический такой, там... сказочно-фантастический.
Ну, это же...
Да. Сказка.
Конечно, это же...
Хорошая сказка.
Там хорошая литературная основа.
Опять же, музыка хорошая.
То есть там все... Вот правильно сказали, что захаровские фильмы там вообще музыка, песни настолько это органично туда вплетается, ты сразу не можешь даже не вспомнить, что там, как, а потом начинаешь слушать, думаешь, ну конечно, мы же все это помним. То есть идет таким вот фоном ненавязчиво. Там, ну давай. Да, вижу. Вот, доброй ночи, как вас зовут?
Да, здравствуйте, это Лена из Кунцева.
Здрасте, Лен.
Вы знаете, ну, очень люблю Абдулова и старые фильмы, и вот этот именно эпизод произвел на меня неизгладимое тоже впечатление.
Угу.
Значит, я была в 9-м классе, 9-й класс у меня был очень тяжелый, и так это не был не до фильмов, но этот фильм... Да, и когда я смотрела фильмы, я еще в то время вязала себе кофту обязательно.
Угу.
Бабушка меня научила этому. Вот, тут я забыла и про школу, и про кофту. вот это как льется это молоко под эту музыку, как они разговаривают. И, конечно, Абдулов такой красивый, а принцесса такая необыкновенная.
Угу.
Вот, и этот фильм даже, ну, как и многие старые фильмы, я поклонница старых фильмов, я считаю, что это вообще, ну, во всем мире, в англоязычном, во всяком случае, мире точно, тоже старые фильмы люблю больше,
угу.
чем это. Вот, и взяла с собой тоже в Канаду, и хочу вам сказать, что он проезжал, как и все другие старые фильмы, которые я взяла на DVD, через... аэропорт Келонны.
Как я понял вас, да. Слушайте внимательно радиодетали, это называется. Как раз
сегодняшний. Да, да. Потому что это наш аэропорт.
Ну, видите как. Видите, там что творится-то? Ваш аэропорт.
Да, мне уже вчера прочитал это муж. И это не первый раз там.
Да.
Там вообще чудеса в этом аэропорту, как-нибудь расскажу в другой раз.
Ладно, хорошо, Лен, спасибо. Спасибо, привет землякам. Вот, я еще Ираклию, нашему земляку, тоже передаю привет. Он у нас вот недалеко от меня живет, просто пишет он письма, не в черном ли он списке. Там, Ираклий, вижу ваше сообщение. Все нормально. Вы знаете, я еще одну хотел историю вспомнить, но это который сам про себя Абдулов рассказывал. Ну, они вообще большие юмористы. Две тогда истории, хорошо. Значит, одна, это был один из первых спектаклей вообще, в котором он был, вот что называется так, задействован в театре. При этом ему нужно было заменить другого актера. Ну, такая ситуация достаточно обычная в театре. Заболел кто-то, ну, а иногда, может, заболел известной русской болезнью. В общем, отсутствовал. Это не к тому конкретному случаю. Ну, просто вот актер отсутствовал. Нужно было срочно заменить. И роли он не знал. То есть, надо было совсем, что называется, с чистого листа. А он был в театре недавно. Говорит, ну хорошо, говорит, как выкручиваться? Саш, ну мы, говорит, там роль не такая уж прям такая большая. Мы, говорит, основные какие-то реплики напишем. И с другой стороны, с обратной, вот, ну, эти вот занавес, кулисы. И там развесим в разных местах, закрепим. Из зала это не видно, а тебе со сцены видно. Ну, и там плюс там суфлер, ребята подстрахуют, там, подскажут. В общем, в чем там серьезно? Потому что артисты, они любят, что называется, расколоть друг друга. Поставить партнеров в такое, ну, немножко неловкое положение. Посмеяться. Ну, так, как сейчас говорить, потроллить.
Как будет выкручиваться.
Потроллить, да. Как будет выкручиваться, говорит, тут, Сань, не переживай, все понятно. Ну, действительно, такой, причем молодой актер. Вот, и вводит в роль буквально с листа. В общем, они развесили эти листы, ну, как ватманские. Крупными буквами написали в разных местах сцены. Значит, повесили, ну, как-то отыграли. Кто-то, я не помню, кто из наших актрис был там партнерша, тоже действительно поддержала все. Ну и потом сразу интересно, что там же рецензия. Это сейчас ты залез, не знаю куда, там, в Facebook, в Twitter, в комменты, и все о себе узнал. А тогда что напишут? И какое-то наше важное театральное издание написал, какой-то очень крупный критик, говорит, запомнился в этом спектакле молодой начинающий актер Абдулов. Сложилось такое впечатление, что актер на сцене все время что-то ищет. И он, ну, еще так, он, ну, конечно, я не Абдулов, я так не расскажу. Он говорит, я действительно, то туда, то сюда. Говорит, сложилось впечатление, что актер все время что-то ищет.
12 стульев. А он тоже ищет? Нет, этот уже нашел.
Этот уже нашел, да. Вот, я еще вспоминаю, конечно, у Соловьева. «Черная роза, эмблема печали», но это тоже вообще прекрасный фильм. И в какой-то момент, ну, помните, да, прерывается действие, возникает Абдулов, просто сидит на стуле и рассказывает политический анекдот. Приходит мужик в политбюро и спрашивает, где это? Ему говорят, что это? Где это? Что это? И как один умрем в борьбе за это? Где это? И все, и дальше как бы раз, склейка, и... Ну, вот, кстати, еще кино, которое говорит, да, говорит, на показе будет мадам Тэтчер. И будет, а с Бруеву, когда морду набил. На показе будет, говорит, завтра и там показ. Вон, на показе будет мадам Тэтчер. Да, ей будет там что посмотреть. Ну, вот, такие какие-то моменты, цитаты, откуда-то это все возникает.
Кстати говоря, я вспоминаю...
Там Друбич, вот был Друбич, кстати, ну, сегодня день рождения. О, да. Я прошу Татьяну Друбич,
да.
Поздравляем.
Поздравляем, да. И, кстати говоря, тут один из радиослушателей вспоминал, что он из Узбекистана. Там, и помню, когда сам Александр Абдулов вспоминал именно... Он в кинематограф, он говорит, мы ходили на кино, естественно, вот гайдайские фильмы, там показывали фильм «Операция И» и прочее, но там с узбекским переводом. И он говорит, как вот эта песня «Постой, паровоз». Я, конечно, это делал на узбекском, но приблизительно он говорит так. Ну, он пел-то на узбекском, он говорит, там было приблизительно так. Кендер, паровоз, кендер, колеса, мендер, тормоза. Да. Такой перевод шел.
Я тогда смеял, он хорошо просто показывал это, да.
Да, он еще показывал. И он именно в узбекском это пел. Да. Я же не то, что там, как говорится. Да. Я вот это было смешно очень, конечно. Вот.
Ну, просто еще, он же и когда был клуб «Белый попугай», ну, то, что вокруг, вокруг Юрия Никулина, Абдулов там постоянно был, я помню, Абдулов, Арканов, и вот эти вот байки все театральные. Ну, просто не поленитесь, поищите, там, YouTube спасает нас.
Там, да.
Найдите, это феерически совершенно. Смотришь, ну, во-первых, все считают, кто-то молодой, кто-то живой.
Причем они все умели рассказывать.
Умели.
Анекдот,
это действительно, это актерский капустник такой получался, потому что не забивая друг друга, понятно, что это передачи, что это как-то так подрезается, монтируется, и все, мы же, в общем, тоже это знаем, хотя и на примере радио. Но все равно это так все здорово, так изящно смотрелось. Тоже почти как кино. Так, Коль, ну что, мы успеем? Или сейчас мы...
Ну, или мы тогда коротенькую дадим?
Давай сейчас мы коротенькую, а потом уже мы до конца...
Ну, тогда еще у нас есть полторы минутки.
А, ну да, я посмотрю, просто народ нам, может пишет нам, что... Так, да, значит, Диггер нам пишет. Шварцевское обыкновенное чудо у Захарова прекрасно вышло и сыграно. Калиостро тоже. А, ну это, собственно, формула любви. А вот Шварцевский дракон эстрадноватый, вот так написано. Какой-то и сценарно перемудрил. Но Шварцев все есть, причем сильно. Вот фильм вышел как-то пафосно-искусственный. Ну, не знаю, это опять же, что называется, на любителя. А я очень хорошо помню, как я смотрел... Вот ты, Коля, вспоминаешь, как ты смотрел «Обыкновенное чудо», а я вспоминаю, как смотрели мы, вот где Калиостро, «Формулу любви». Это было в пионерском лагере, 85-й год, на Оке.
Маленькая эротика там есть.
Небольшая, да. Захарова в этом, в стогу сена, там, Жакобушка, да.
Нет, там и...
И более серьезно. Да. Вот. И вот это вот действительно такое впечатление, когда нам как раз было там лет по 13, по 14. То есть, о, эротические сцены, там все пионеры тут же кинулись. Ну, там тоже все прекрасно играли, и он такой вот... Но у нас не будет никакого умного момента, кстати говоря, что народ тут, конечно,
ждет. Но я немножечко подумал, момента. Что...
Ну, уже, да, ну, слушайте, ну, да, так, да, да, ну, настолько как так тривиально, банально напрашивалось бы. Нет,
тем сегодня... более, если честно говоря, в этом фильме, я не знаю, как нельзя, там, конечно, броневой номер один для меня. Там это...
Ну, там да. Согласен с тобой, броневой. Так, я считаю, самая сильная роль Абдулова в фильме «С любимыми не расставайтесь» до того, как увидел этот фильм. Оп, ну у нас там обрывается.
Мы это потом послушаем.
Послушаем.
Мы хотели сейчас,
момент
а сейчас, вот, кстати говоря, один из, это можно сказать, сериал был.
Да.
Да, киносериал.
Вот вообще один из любимых моментов, да. Это из этого, господи, «Мастер и Маргарита».
Ты квартиры. Свисти. Ничего, не сам. Граждане! А? Это что ж происходит? Ась! Я от всех спрашиваю! Что происходит? Бедный человек! Бедный человек! Он целый день подчиняет примуса! Он проголодался! Но откуда же ему валюту взять?
Это брось!
Откуда, я вас спрашиваю? Вас спрашиваю, откуда?
Правильно!
Он истомлен голодом и жаждой. Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин, и цена этому мандарину 3 копейки. Они сразу свистят, как соловей в лесу весной. тревожит милицию, отрывает от работы. А ему можно? Ему можно?
А ты кто такой?
А кто он такой? Откуда приехал?
Откуда приехал?
Зачем? Скучали мы без него, что ли? Приглашали мы его, что ли?
Приглашали.
Конечно. Он? А, в парадном костюме. Морда распухла от лососины. Весь набит. А, валютой? А наш-то? Наш-то? Товарищ Горько. Горько.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В эту субботу после 10 утра в программе «Музейные палаты». Александр II. Воспитание просвещением. У нас в гостях заместитель генерального директора по международным связям и выставочной деятельности Российской государственной библиотеки Наталья Самойленко и заведующая отделом изобразительных изданий Любовь Родионова. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра. В эту субботу после 15 часов в программе «Вот так». 1958. Наш первый чемпионат мира. «Вот так». В субботу после 15 часов.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Присоединяюсь ко всем добрым, теплым словам об Александре Абдулове. Он был действительно прекрасным актером. Жалко, что рано умер, пишет нам Амаретный Денисович. Знаете, есть еще такая история, которую я... Ну, как-то я и никогда не рассказывал. Да и, не, ну, что здесь к слову не приходилось. Вот. Но я думаю, что даже если человек нас сейчас слышит, не обидится. Рассказывала мне об этом гример, который у нас работал. Лена очень замечательная девушка. Вот, ну, там и когда-то еще там на RTVI, когда мы вот все были тут в одной кучке ЭхоТВ, вот у нас вот на особом мнении, ну, это наша такая внутренняя кухня, вот, она работала, я не помню сейчас, ну, по-моему, это первый канал был. Работала она, там тоже она была гример, и они снимали Абдулова. И они снимали его, это был конец декабря. То есть, где-то, ну, соответственно, недели за две уже до кончины. Честно говоря, говорит, было не очень понятно, зачем это сделали, но хотели, чтобы он поздравил тоже с Новым годом. Это, собственно, была последняя его запись, потому что было, говорит, видно, что, говорит, им очень тяжело, чрезвычайно уже тяжело, но потому что человек умирает, и болезнь такая, когда, ну, понятно. Вот, и действительно уже надо было гримировать, ну, плюс актеры как-то, они все-таки хотят выглядеть лучше, и тут еще такая ситуация. И, говорит, мы, конечно, все поразились тому, как он в этот момент держался. Потому что человек поздравляет с Новым годом людей, своих зрителей, понимая, что хорошо, если он этот Новый год вообще переживет. А там же так и получилось. То есть он успел, ну, там, родных навестить вот буквально 1 числа. Ну, вот, я думаю, что вы помните всю эту историю, а 3-го его не стало. И говорит, вот эта вот запись, как он сидел, как он держался, говорит, причем он действительно как актер, он сыграл вот эту вот такую последнюю роль, говорит, я, говорит, все, что надо, говорит, снимайте там дубли, все, хотя, говорит, у него была температура в этот момент под 40 уже, ну, просто потому что болезнь свою забирала человека, фактически уже сжирала. И вот как он держался, как он поздравлял, как он желал людям, действительно, ну, как в Новый год всегда говорят, что у вас все было хорошо, чтобы этот Новый год там сложился, чтобы все, что вы задумали, сбылось, понимая, что ему вот буквально, может быть, осталось в этом году, который наступит, ну, какие-то часы, дни прожить. И говорит, мы так, говорит, все были потрясены буквально вот этой вот съемкой. Так, говорит, такое, говорит, было впечатление, как будто, говорит, вот нас самих вот как-то так, говорит, вывернул, и потом, говорит, рассказывала, что, ну, говорит, вот этот год точно, говорит, мы так как переглянулись, конечно, говорит, вот этот год надо действительно прожить хорошо, достойно. Потому что, говорит, вот такой человек такие слова сказал фактически для нас в эту минуту. Ну, говорит, что ж, говорит, он этот год прожить не сможет, но мы хоть постараемся, потом уж, говорит, видно будет. То есть, и вот эта история мне вот действительно, вот тут, сейчас тут говорю даже как-то так. Вот. Вот так. Ну что, давай, Коль, мы... Ой, карандаш купал, чтобы записывать вас. Кто звонит? 363-3659. Ну, естественно, вы нам пишете. Твиттер-аккаунт вызван. Плюс 7-985-907-45-45. Доброй ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, это Мария.
Мария, да, здрасте.
Хорошо, что вы вспомнили. Сегодня все-таки это было явление нашего искусства. Пусть неоднозначное, кому-то нравится, кому-то нет. Но будем говорить так, все из детства, да? Он родился в Восточной Республике, в Фергане, да? Mm-hmm. И, соответственно, был воспитан. Мало того, что с 5 лет на сцене, но он и видел еще и повадки восточных мужчин.
Это да.
И был, да. Отец его, Гавриил Абдулов, был актером.
Актером, да, да, да.
Мама Людмила Абдулова гримером в этом же театре. Вы знаете, что когда он родился, он уже был 3-м сыном у довольно-таки возрастной мамы. И ей на полном серьезе предлагали поменять на девочку, потому что было 2 старших сына, она хотела девочку. И был вариант. Была женщина русская, которая родила 3-ю девочку.
А, ну, то есть поменяться. Они хотели мальчика, эти хотели девочку. Хотели, вот как, да, раз тут все и сбылось.
Вы слышали, да, об этом?
Нет, я читал об эту историю, да. Я как-то всегда это воспринимал как апокриф, такой, как байку.
Нет, они серьезно с Гаврилом Абдуловым обсуждали этот вопрос. И поэтому такой, может быть, еще и любил маму, между прочим, безумно. Угу. По-моему, это единственная женщина, которую он по-настоящему любил. Вы знаете, что касается вот его отношения к профессии, он, конечно, был настоящий. Вот как говорят, вот провинциальный актер Терехова такая была покойная Серова, да, вот те, которые из детства, они очень ревностно относились к профессии. И он даже писал в своих дневниках, что раньше актеры были легендой, а сейчас об актерах только сплетни. Он вообще-то старался о себе ничего не выносить. И начал интервью давать только тогда, когда уже узнал, что он тяжело... Ну, такие вот очень откровенные интервью, когда он уже узнал, что он тяжело болен, когда ему было уже за 50. Вот.
Но это он узнал фактически в последние месяцы. Это выяснилось случайно.
Ну, может быть, он просто...
После операции
он,
там.
Он не любил врачей. Он не любил лечиться. И, может, прозевал. Конечно, если бы он с его возможностью, ведь он был очень обеспечен человек, и у него в друзьях ходил...
Ну, нас, слушайте, ну, 80% людей так, такие.
Потом, знаете, что такое обеспечен? Вот я говорю, Стив Джобс бедный был человек. Нет?
Нет.
Человек мог позволить себе любых врачей, любые обследования, любые клиники мира. И что?
Да. Ну, такая диагностика. Ладно, не будем об этом.
Да диагностика, не диагностика. Просто есть какие-то вещи, над которыми мы не властны, в конце концов. Пока, к сожалению.
Вы знаете, мне понравилось, что он все-таки и режиссировал свою жизнь. Сначала он был героем-любовником, а потом он понял, что он в этом амплуа может увязнуть. И уже с формулы любви через эту вот комедийность он пошел, потом серьезно, а потом вообще в отрицательный. Я лично люблю, ну, как бы отрицательный не для зрителей, а амплуа такой, тюремный роман, да, это жуткий.
Да, 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 кстати, сегодня мы не вспоминали.
А он его очеловечил. Вот этот «Бегущий».
Кстати, прекрасный, да, прекрасный фильм. Спасибо, что напомнили.
«Бегущий» в этих самых кроссовках, которые ему малы. Угу. И вот он сейчас уже убежит. Ну, нереально, он слишком большой, он слишком яркий, чтобы его пропустили. понимаете?
И это вот всегда это, так и по жизни нравится. У него было.
Угу.
Да, многие вспоминали, вот, допустим, я вот сколько смотрел передач по поводу, вот, ну, по как были, какие моменты в жизни у актеров вместе с Александром Абдуловым, и там вспоминали такую вещь, что вообще-то он, когда пришел, он себя... Когда вот он особенно вот это «Обыкновенное чудо» сыграл, он себя почувствовал, у него звездная болезнь немножко такая проявилась.
Ну, потому что молодой актер,
молодой,
и сразу
да,
обрушилась это, слава
да,
такая.
Да, обрушилась слава, и все. И он стал, ну, скажем, режим немножечко не соблюдать. И многие там его хотели чуть ли не выгнать из...
Да, были такие разговоры.
С театра «Комсомол» там все.
Из Ленкома.
Да, из Ленкома. И, понимаете, единственное, вот тогда, вот я вспоминаю до сих пор, когда там рассказывают, говорят, вышла Пельц, рассказала, а на кого, вы думаете, сейчас будут ходить? На тебя?
Ну, на, да, тебя, на тебя,
на тебя. На него будут ходить, потому что он сейчас... Давайте мы... Ну, ему, конечно, вставили...
Как товарищеский,
вот этот вот, что если раз, он как бы немножечко образумился, но именно в тот момент вот его вот так защитили, и вот я говорю, вот надо же вот так вот, угу. Вот есть люди, которые вот заступились правильно, и он все-таки остался для нас вот такой суперзвездой, можно сказать.
Угу. Да, Марк Захаров прислушивался к Пельцер, это верно, да. Ну, это театральные, настоящие театральные люди, ну... Ему повезло, что Марк Захаров стремил в театр на телеэкран. И поэтому, конечно, миллионы узнали о нем. Конечно, обыкновенно чудо.
Ну, конечно, телевидение, вообще экран, тем более телевизионный экран, но особенно в то время. Конечно,
да,
какая бы сцена ни была, какой бы театр ни был, все равно. Спасибо вам большое, спасибо за звонок. Это я вот вспоминаю как раз про Владимира Семеновича. Ну, кто о чем, а я все о том же самом. Он вот тоже он переживал, что его не было как раз на телевидении, не показывали. Потому что это действительно было такое вот окно ко всеобщей популярности, ко всеобщему узнаванию. Есть что нам, Николай, послушать?
Есть. Ну, все вспоминали «С любимым не расставайтесь».
Да, это его роль много. Как раз... Вот сейчас это у них диалог с Ириной Алферовой, собственно, с его первой супругой. Тоже один из замечательных фильмов.
Вот, как всегда вспоминают, сейчас вот говорят, вот Брэд Питт и Анджелина Джоли.
Да, да.
А я всегда говорю...
А тогда был, у нас были Абдулов и Алферова.
Абдулов,
да.
Алферова,
да.
Это...
У меня беда. И у тебя там что-то. Как все сразу, а?
Ты как себя чувствуешь? Ничего?
Мне сказали, ты человека порезал.
Болтовня. Ты как?
Я хорошо. Вообще-то не бойся. Пройдет. Мить, ты кого порезал?
Да никого не порезал.
Так и говори. Никого не трогал. Главное одно говорить. Никого не трогал, ничего не знаю. Мить. Ты приходи ко мне каждый день. Если не придешь, я буду думать, что ты в тюрьме.
Кормят как?
Кормят ничего. Кормят хорошо.
Ты как себя чувствуешь?
Я ничего себя чувствую. Нормально.
Тебе спать больше надо.
Я сплю хорошо. А я была уверена, что ты в тюрьме. Наврали, вот сволочь.
Ребята, заканчивайте.
Мы сейчас, сейчас.
Ты иди, а то мне попадет. Ты береги себя. По улицам ходи осторожно. Главное, не надо нервничать. Я попала в больницу, ладно, хоть у тебя все будет хорошо. Нить. Я скучаю по тебе. Ты-то по мне скучаешь? Я скучаю по тебе.
Я скучаю по тебе, Витя! Я скучаю по тебе, Витя! Я скучаю по тебе! Я скучаю по тебе! Я скучаю по тебе!
Ну, кто-нибудь!
Фильмы мы их специально как-то вот уже так подбираясь к концу нашего эфира.
Даже не то, что мы специально, а это как ну, рука Всевышнего, да, да, нас так это.
Так, а сейчас я смотрю, что нам пишут. Ага. Вот Алекс, значит, сейчас нам из Питера. Моя бабушка Зинаида Николаевна Давыдова играла вместе с Александром в театре. Много рассказывала о нем. Часто ездила к нему в Метрополь под руки кассирши Мани. Никогда меня с собой не брала. Говорила, что маленький еще. Я мечтал увидеть его. Обожал по его ролям в фильмах. А я все звонил в Метрополе и звал Маню. Можно? И спрашивал у нее, пришла ли бабуля с Александром к ним. Единственное, что мне перепало... Да, кое-какие вещички привезла мне бабуля. Израильский термос с автографом Александра. Ну что ж, эффектно. Тоже хорошо.
Нам тут звонит один гигант мысли.
Гигант.
На 3 минутки-то он успеет?
Ну, да. Сейчас посмотрим. Так, ну тогда. Так, гигант. Ну давай, гигант. Да, Роман, доброй ночи.
Здравствуйте, Антон.
Ну что, попробуйте минутки в 3. А то мы ну, просто в конце хотели очень хорошую песню
дать. Может быть, я зря звоню. Дело в том, что это не мой актер. Значит, яркий очень и быстрого такого дарования. У меня такое впечатление, что он как бы актер немножко сделанный Захаровым. Захаров очень умел нужных людей вот найти и поставить на какие-то места. И вот эти его театральные фильмы на телевидении, вот то, что он вот... И он фактически сделал ему первоначальную какую-то такую... Он был талантливый актер, но это не актер, который, ну, как вы понимаете, я вам просто скажу, вот тут очень хороший был звонок, да, про фильм «Гений».
Uh-huh.
Хороший фильм вообще все. И играет он прилично все. Но вот появляется Смоктуновский, которого он заманил с трудом. И Абдулов сдувается. Вот просто вот смотришь, и вот...
Ну, не то, что Абдулов сдувается, просто это Смоктуновский.
Нет, Абдулов сдувает. Понимаете, вот масштаб другой. Это разного масштаба. Внутреннее содержание, оно же все-таки... Он был, вот, у меня такое впечатление, что он даже мог особенно и роль не учить. Вот так вот понаете играть.
А вы знаете, вот может быть, иногда бывает такое впечатление, что вот красавчик... Вот красавчик, вот если так, это как, вот все равно на него смотрят, даже если он действительно сыграл талантливо, но на него смотрят как на красавчика.
Как блондинка, да, вроде она юной быть не может, потому что она блондинка.
Нет, тут дело не в этом, тут дело в том, что, понимаете, он же человек очень наделенный внешними данными, он фехтовал очень хорошо, потому что он был мастер спорта. Он такой, понимаете, вот, но это не, ну, как вам сказать, вот, если мы говорим, вот большой артист, да, вот великий, да, я вам просто скажу, вот там у него, это в Линкольне, я же говорю, что Захаров очень многих сделал, это такой тоже позерствующий немножко режиссер, но чутье безошибочное. Там ведь был рядом с ним Караченцев, да?
Угу.
Вот это актер великий. Вот он тоже трагической судьбы, но это великий актер. Почему? Потому что он мог сыграть вот все. А ведь некрасивый. Некрасивый, вот ничего. А вот, но это разное.
Бельмондо тоже вопрос. Некрасивый.
Да, но... да. Он поэтому... Они,
но это тоже, называется, внутреннее. Так, слов, да, харизма да, не очень люблю. Точно.
Вот Князь, ну, это просто... Он такой яркий, вальяжный, легкий. Такого дарования, ну вот не я, ну вот, может быть, я и зря звоню, потому что тут любители.
Да нет, а почему? Это ваше точка зрения, но это же нормально все. Это же мы не
я говорю, мы говорим. Там мы вспоминаем, но не воспеваем.
Да.
Вот, ну, потому что...
У нас, допустим, по поводу Высоцкого у меня тоже свое мнение.
Тоже, как есть, Коля, да. Тоже свое мнение.
Нет, Высоцкий великолепный актер, вы мне этого мне не говорите.
Вот, видите, вот же, вот оно, как у Жванецкого, вот оно.
У Швейцера был фильм, значит, «Маленькие трагедии».
Маленький, последний фильм его, да.
И там есть Дон Жуан. И так как его сыграл Высоцкий, это совершенно особый, это лучший, наверное, его фильм. Я не знаю, как его сам Высоцкий оценивал, но это...
Ну, один из моих любимых фильмов, кстати.
Он его никак не успел оценить, потому что он его не видел.
Там все.
Он его не успел увидеть.
Там
каждая последняя роль.
Ой, какой,
маленькие
какой
трагедии.
Ужас.
Это последний, какой? Это самая последняя роль, это 80-й год, он его в готовом виде не видел.
Какой ужас. Это совершенно гениальная роль, и такого Дон Жуана, это вот просто такой вот... Ах.
Ну, видите, обо всем успели сказать. Роман, ну вы нам звоните? Мы вот все-таки мы без вас сегодня не могли никак, вы понимаете, обойтись даже хотя бы на 5 минут.
Спасибо вам.
Спасибо огромное. Ну что, вот так всем, кто завтра работает, то есть уже сегодня, хорошей работы, удачного труда. Ну и мы с вами прощаемся. Очень хорошие, трогательные песни в памяти актеров. Thank you.